Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 39 минут, пятница, 23 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе
Честно
утро.
Честно говоря, спасибо корпоративам, дороги свободны. Хорошо, хорошо, хорошо. Почему мне пишет Александр, что меня привечали у Сунгоркина вчера? В каком смысле? Я, честно говоря...
Александр, видимо, знает больше, чем мы.
Я не знаю, я не привечался. Балашиха чудно, чудо как хороша. Не, ребят, ничего она не хороша, Балашиха. Балашиха хороша в том смысле, что она стоит во все стороны. И проспект Ленина стоит, и энтузиастов хайвей стоит. Все стоит там, ничего не хороша она. Вот, и должен сказать, что 4 балла в городе, но действительно очень как-то кустами. Куст, вот куст, который соотносится с Тульской, вот здесь, где Тульская, и вниз. До Нагорного и до третьего транспортного очень плохо. Очень плохо. Потом есть места еще адские. Кстати говоря, у Балаклавского проспекта метро абсолютно адское место поднимается в город. Огромная пробка. Потом пробка большая перед Островитянова на Профсоюзной, очень большая тоже авария и прочее. Знаете почему? Я знаю, что мы... Я обнаруживаю, как люди ездят, сейчас анализирую. Обычно, когда мы в больших пробках, в очень тяжелых пробках, мы немножко, как сказать, бодаемся, но бодаемся по-доброму и друг друга пропускаем. Ну, действительно, пропускаем. Вот, и... Ну, что человеку стоять? Он с боковой лезет, допустим. Понятно, что он будет... Что, если он будет всех пропускать по главной, то он, понятное дело, простоит часа 4. Но мы его пропускаем, и все. Раз он со второстепенной вылезает. Ну, давай, заходи, брат, что. Вот. Но сейчас, когда стало полегче, и движение действительно полегче, эти люди из боковых почему-то с такой же энергией не пропускают главную. Я очень удивляюсь. Когда мы в дикой пробке, я понимаю, почему боковой лезет. И, очевидно, должен лезть. Угу. Но когда пробки нет, и я иду 60, например, километров, а на самом деле 75 километров в час или 78 километров в час. По главной, я имею в виду, что этот парень с боковой не полезет. Но он лезет. Но он лезет.
Я Потому торможу, что он привык уже лезть.
Я торможу в пол и так далее. То есть дисциплина езды, как если бы была пробка. Но ее нет, этой пробки. Ребят, давайте пропускать по главной, кто едет. Но они же едут, ну хорошо, пусть 78 км в час. Поздравляем летчиков 102 года дальней авиации ВВС Российской Федерации. Алексей Сергеевич, да, спасибо. Конечно, присоединяемся и всех пилотов, всех. Да весь личный состав поздравляем. Так, хорошо. Бог с ней с КП. Кого пошлете нынче к Путину? Знаете, в чем дело? Мы ждем сегодняшнюю пресс-конференцию Путина.
И будем транслировать ее.
Будем ее транслировать. С 12 она начинается. Говорят, у меня есть утечка. Говорят, что до 3. Угу. Есть такая утечка, что до 3. Ну, что в этот раз вот, значит, 3 часа будет.
Рановато, да, как-то не закончит.
Да, да, да. Но есть такая утечка, во всяком случае. Я не знаю, насколько она верна, есть догадка такая вот, у тех, кто готовился, не знаю. Мне шепнули люди совсем внизу, не буду их палить. Ну, что 3 часа? Но я думаю, вот посылать надо кого-то. Ну, представьте, что вдруг все не пошлют корреспондентов. Значит, И мы посылаем. Но вопрос мы, наверное, не зададим.
В этом году, кстати, рекордное, очередное, рекордное количество журналистов.
Значит, вопрос мы, видимо, не зададим. Во-первых, потому что очень много людей на этом самом. Во-вторых, потому что там есть 2-3 первых, которые обязаны задать вопросы, более-менее понятно, что они зададут вопрос. Я думаю, встанет тот же Гамов, господин Гамов, который в слезах поблагодарит Путина за хорошее настроение. Но в прошлый раз он так сделал. Он сказал, ваша одна улыбка, вот она стоила всего. Значит, вот спасибо вам огромное за хорошее настроение. Кто-то должен встать и как-то, так сказать, там, шероховатым языком, так сказать. Ну да, на что, на что?
Лучезарность-то.
Ну а что, спасибо, солнышко, что светишь. Светишь, солнышко. Ну, как ты можешь не... Ну, что ты... И все. Вот так. Надо мне идти, говорит Александр, меня не посмеют не спросить, если я пойду. Вы знаете, я не хочу, потому что это другой праздник, это про другое, это праздник про другое. Это праздник про единение с народом, которого играют журналисты. Народ играют журналисты, называется. Да? А я на самом деле... А журналисты, когда на них посмотришь, это такая... В хорошем смысле падаль человеческая, которая представляет все слои общества, самые омерзительные.
Это профессиональный,
мне кажется,
народ.
Журналисты бьют. О чем ты говоришь?
Что? Мне это профессиональное представление народа.
Нет! Да нет! Что-то... Они представляют все слои народа. Кто-то сидит в запонках, значит, и перед этим нервно выдергивал волосы из носа, готовясь к пресс-конференции. Кто-то прямо на пресс-конференции пьет боярышник на стойку для ванны, так сказать, там маленькими глоточками. Все слои общества представляют журналисты. Конечно, колхозники, там свинарники вчера был репортаж, еще что-то. Ну, все, ну ладно, зачем нам? Слушайте, я вам вопрос другой. Вы-то сами собирались идти? Никогда не собирался. Я говорил, что я на таких пресс-конференциях не был вообще ни разу. Ну, просто ни разу. И не собираюсь я. А зачем? Это же другое. Жанр другой. Так, поехали дальше. Прям вам вопрос сразу. Слушайте, я должен был задать его вчера, но забыл. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, но это очень важно, Святой Дух исходит от Отца и Сына, 134-21-35, или только от Отца, или только от Сына? 134-21-36. Ну, в смысле, от Отца. 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста. Мне очень важно, я вчера хотел вас спросить, я знаю, сегодня уже все знают правильный ответ. Потому что это всюду было в прессе. Ну вот, Филиокве, конечно, Филиокве. Да, значит, 134-21-35. Святой Дух, ну, я знаю, вы же христиане. Можно я выругаюсь уже? Мне хочется... Христиане! Ну, вы же с утра были христиане. Что с вами случилось-то? Никто не знает теперь. Вот начинается. Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына. Ну, там Троица. Троица. Есть Троица? Знаете Троицу? Троица. Христиане думают, что Троица – это что? Что такое Троица?
Это триединствие.
Триединствие, это хорошо. Это мы сейчас говорим о математике. А я тебя спрашиваю, Троица это что? Ну ты христианка, говори давай. Ну.
Троица это воплощение Бога.
То есть Троица это Бог.
Да.
Троица это Бог. Он же единый и он же Троица. Как это у вас в голове помещается, товарищ?
Ипостаси разные.
Товарищ, как это у вас в голове помещается?
У меня на самом деле с этим все сложно, потому что, помимо классической, да, концепции, у меня есть еще свои...
Извращения.
Да, на этот счет умозаключения.
Значит, слушайте, 14 человек всего проголосовало. Фигня какая. Значит, вы не знаете, откуда исходит Святой Дух, правильно? Христиане. Христиане. Вы не знаете, 14 человек проголосовало. У меня голосует тут по 800 человек. А сейчас 14. Святой Дух исходит от Отца и Сына в Троице. 134-21-35. Святой Дух исходит только от Отца. 134-21-36. Ну что, проголосовать не можете? 16 голосов. Никто не знает. Никто не знает. Вот в чем дело. Христиане, Ну как вам не стыдно? Я вас, можно я сказать? Запишите все в воскресную школу. Пойдите к батюшке, к попу. Скажите, батюшка поп, научи меня, пожалуйста. Ночью. Возьмите книгу, прочитайте. Книгу. Так и называется. Книга. Библия. Библия, книга. То есть Библия, это книга, значит. Да? Прочитайте книгу, вашу книгу, прочитайте. Ну что же вы за дремучие люди, а? Ну, кошмар какой, все. Я просто прусь от вас. Можно я остановлю это голосование и все? Мне
давайте,
стыдно. Мне
скажите
стыдно. 53 нам. на 47, все. 53 на 47. Очень хорошо. Народ массово гуглит и входит в ступор. Я так и знал. Так, хорошо. Они не знают, что это троица, вообще не понимают. Понимаешь? Вообще ничего не понимают. Но дремучие люди, дикие люди. Боже, как с вами попы якшаются? Я бы был поп, я бы вас бы бил бы какой-нибудь поварёшкой в лоб. На тебе, на тебе. Я серьезно, я бы научал строго.
Они же любовь.
Я бы строго научал. Так это и есть любовь. Любовь, конечно.
Любовь урок.
Любовь это урок посохом. Шварк, шварк бы я ходил бы. Да, если бы я был попом, ребята, вы бы у меня ходили в синяках все.
И кадилом слушайте, еще
дальше.
Сверху.
Значит, слушайте меня. Вы 54%. Вы молодцы. Можно я поздравлю вас? 69% православных, 69% православных в Российской Федерации считают, что верен католицизм. Католицизм правильный. А православия нет. 69%. В смысле Троицы? В вопросе Троицы? Нет. Во всех остальных вопросах, конечно. Значит, смотрите. Общественное мнение провело, но они научные люди. В ходе опроса православных респондентов спрашивали, вы православный? Да, я православный. Хорошо, скажите, пожалуйста, от кого исходит Святой Дух? Все говорят, ну, отца и сына. Ну, сына жалко обижать. Ну, как можно сына обидеть? И от отца, и от сына пусть исходит. Это католическая филиокве, принцип филиокве. Католический, что от сына тоже исходит Святой Дух. Значит, 69% русских православных опрошенных в этом опросе общественного мнения показали, что они мыслят как католики. Католики. Понятно, да? 69. А у нас всего 54. С чем я вас поздравляю? У нас нерушимая православная вера занимает аж целых 46% в головах. А 54, будучи православными, мыслят как католики.
Господи, неплохо, да? Смотрите,
да
как
нормально.
Мы близки.
От кого же все-таки он исходит? Я бы считал,
давайте
что он... Я вот, честно говоря, считал бы, от всех исходит. И сын, и отец от Святого Духа исходит. Все от всех исходят. Все от всех, товарищи. Но вот с моей точки зрения, я бы никого не обижал. Зачем обижать? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Гурген, скажите.
Ну, здесь да. Гурген со знаменем примитивного монотеизма,
да.
Который, в принципе, называется иудаизмом, и считает так несколько ханжески, что христианство и ислам – это незаконно рожденные его дети.
Нет, Гурген, ислам тоже монотеистичен полностью.
Совершенно верно.
Да.
Илля Аллах, нет другого бога, кроме Аллаха.
И
да?
Все.
Вот, а что касается, откуда исходит Святой Дух, ну, конечно же, от того, кто сотворил нас с вами, эту землю, и моря, и ветер, и все,
да.
От Бога богов, а именно от Хашема, собственно.
Скажите, ну вы филолог, вы лингвист, вы выдающийся гуманитарный мыслитель, пожалуйста. Гурген, скажите, пожалуйста, а почему Элоим написано у вас в Библии, и у них, у христиан, в Библии написано Элоим, что означает «мы боги» во множественном числе?
Шма,
ты знала об этом?
Адонай Элоину, Адонай Эхад. Что значит «слушай,
мы боги,
Израиль,
мы боги.
Господь наш». Наших
там...
богов. Внимание, но в данном случае
наших
не боги,
богов.
А эманации. Я хотел ответить на вопрос.
Но повторите, пожалуйста, эту фразу. Это очень важно для меня. Повторите, пожалуйста, эту фразу по-русски снова.
Итак, слушай, Израиль, Господь богов наших, Господь один. Буква «эхад» пишется крупно в Сидуре, да? Это молитвенник.
Это ваша Библия.
И откуда исходит Руах Акодеш, то есть Святой Дух? Ага. Все от Него же. Все остальные монотеистические религии, я не хочу обижать христиан ни в коем случае.
Но вы уже... Они обладают... сейчас... Вот если не хотите, молчите. Молчите, а то вы обидите сейчас. Сейчас
нет, не обижу.
Не обижу.
Не обижу. Но «ми эль махош бен ивра», что значит «от самого Творца исходит злое начало в нас». И никаких чертей. Никакого сатаны не было. Сатан был создан им же, Творцом,
ну,
для падения в качестве. То есть человек был бы идеален, ему незачем было бы развиваться. А Творец, при всей его премудрости, будь он благословен, создал человека с тем, чтобы он рос.
Ну да, чтобы вот. Имел выбор, естественно, иначе нет выбора.
Конечно, конечно. Да, и да. Верящих, неверящих. Дело в том, что в иудаизме есть 13 принципов веры. Амим, амим, бэм, наш лэма. Я верю полной верой в полной мере. Видите ли, послезавтра наступает эта поразительная ирония: у католиков Рождество, а у иудеев Ханука. И вот этот замечательный праздник горения, это времена второго храма, когда Антиох и его войска напали на Маккавеев и осквернили сосуды с оливковым маслом. Да? И только один оказался непроткнутым. Этот самый сосуд горел вместо одного дня 8 дней. Это чудо. Нес гадоль хаяшам.
Я понимаю.
Великое чудо случилось там.
Я понимаю. Гурген, Гурген, давайте не уходить слишком далеко в иудаизм. Вернемся к вашим братьям меньшим. К христианам надо вернуться. Нет, все.
А они замечательные, они замечательные люди. И, в общем, никакого антагонизма нет, кроме того, что они поставили между собой.
А вы Библию хорошо знаете? Вот так же хорошо знаете Библию всю, и Новый Ветхий Завет? Или вы обращены...
Видите ли, Новый Завет для меня, это только меня лично, не существует, потому что является не самим источником, а чистый источник, это, конечно, для меня, подчеркиваю, это Тора.
Я понимаю, но Иисус говорит, конечно, устами евангелистов, он говорит, пришел не изменить, но исполнить.
Сергей, заслуга христианства огромная и несомненная.
То есть,
это заслуга христианства колоссальная в том, что они проповедуют идею мессианства. Смотрите, Мелех ха-Машиах, которого тот самый Ильяху ха-Нави, Илья пророк, которого живым взял Творец к себе на небо, должен действительно прийти. Так вот, в чем разница христианства и иудаизма? Это в том, что христианство – это в хорошем смысле слова диссидентствующий иудаизм. Дай им Бог здоровья.
Спасибо, спасибо большое. Все, все исходит. Я на самом деле пантеистический в этом смысле товарищ. Мне кажется, все от всех исходит. Все от всех должно исходить. Но большинство все-таки верующих фонду общественного мнения ответили, что им ближе концепция филиаквы католическая.
А вот у нас слушатель говорит, это просто католики думают, как 69% русских.
Ну, конечно, специально, специально. Нет-нет, православие только от отца исходит. Православие только от отца. Но это, конечно, никому... в принципе, вы не глубокие люди. Можно я обрушусь с критикой на вас, товарищи? Вы не глубокие люди. Вот послушайте Гургена. Вот сейчас слушали Гургена, да? Гурген. Блистательный, пожалуйста. Утонченный. Все знает. Пожалуйста, хочешь, шарахнет на арабском. Хочешь, на иврите. Хочешь, то же самое на идише, на португальском, испанском, или французском, или итальянском, или на английском. Это Гурген. Понятно, да? Ну, реально. Реально. Гурген иудей. Армянского толка, да, абсолютно верно. Значит, слушайте, он точно понимает, что говорит. Он готов спорить, готов поднимать. Вы же вообще просто примитивные, суеверные люди в основном, но в массе. Идите, пожалуйста, в храмы и учитесь. Я вас загоню в храмы почище Кирилла. Идите, учитесь, воскресные школы. Ходить по танцулькам, ходить по корпоративам, воскресные школы. Раз вы назвались христианами, крест на себя повесили, товарищи, идите изучайте предмет, изучайте серьезно. Понимаете, в чем дело? Ну, надо хирурга Залдостанова спросить. Он поумнее Гургена будет, говорит Рамси Болтон. Вот эта фраза абсолютно Зёма атеист. Зёма атеист, а нам атеистам ничего не надо делать, Зёма. Нам ничего не надо делать. Вот они верующие, пусть учат, изучают. А нам ничего не надо делать, мы абсолютно свободны. Нифига нет и нет. Что, а в чем собственно, максима атеиста, символ веры атеиста? Бога нет?
Хороший символ веры.
Бога нет, а еще.
В контексте веры.
А еще. Ладно, поехали в движение.
Подъем. В движении.
В движение. Секундочку, посмотрим. На юге на 6 часов по циферблату внутренний МКАД тяжелый. И тяжелый очень МКАД перед Химками внешний. Хорошо едет Лосиный остров, супротив обычного. И на 9 часов по циферблату затруднений почти нет. Вообще город посвободнее. 4 балла. Говорят, из-за корпоратива все пьянствуют и бросают машины. Все на такси, все веселые, все на свете. Значит, смотрите. Есть сейчас проблема на Тульской. К Серпуховскому валу она едет очень плохо. От Садового кольца до Серпуховского вала, до Тульской метро, абсолютно тяжелая Тульская. И также тоже, когда вы поднимаетесь по Тульской к центру, тоже очень тяжело, и начинается вся эта история чуть ли не Тульская, вернее, а Каширское шоссе идет очень тяжело. Так, секундочку, почему у меня город развернулся? А, вот, я перепутал, потому что у меня город развернулся. Каширка тяжелая. Значит, еще на 10 часов по циферблату вокруг Ленинградки тяжеловато на третьем транспортном. Сейчас посмотрю еще, что в обычных местах. Нижегородка, да, текстильщики стоят. Что-то тут люди пишут.
Севастопольский стоит, пишет, да. Туляк.
Пятница принесет вам только приятности. Всем добра, пишет человек, который стоит в пробке. Отлично, старик, ну что делать? Нам принесет добра. У нас завтра корпоратив. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Девять часов пять минут, пятница, 23 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Да, и действительно, день увеличился. Говорят, на секунды день увеличился. Все, сегодняшний день.
И мы возрадовались.
Начинается новое полугодие. Новое полугодие, в сущности, это и есть начало года, да? Все, понеслась. День начал увеличиваться. Те полгода прошли. Но я числю все-таки для меня вот эти темные 3 месяца и темные 6 месяцев. То есть с 22 сентября по 22 марта темные полгода. И с 4 ноября по 4 февраля. И самые темные, самая ночь. Самая да. ночь. Вот, потом, соответственно, уже утречка начинается. Ха-ха. Ну вот, слушайте, меня спрашивают, как это может быть, что адвокат на X6, да еще в провинции. Вы знаете, я знаю, адвокат в Кемерове на X6 сбил женщину насмерть на автобусной остановке. Адвокат на X6 для меня не удивителен. Я был знаком с одним адвокатом, который был корпоративные споры разбирал, именно корпоративные, не личные, не бабушки. Защищал в судах, а корпоративные вещи какие-то проталкивал. Он мне говорил, что он работает от процента. Причем процент очень маленький, там, условно говоря. Нет, он 2% от сделки. 2% от сделки. Ну, вот он выручает сделку, 100 миллионов долларов, ему платят 2 миллиона.
Неплохо.
2 миллиона долларов платит, просто ну, как бы он провел сделку. А таких сделок он придет несколько. Ну, сколько он за год сделает? 5 миллионов. Ну, не то, что их прям 10 этих сделок. Хорошо, ну, там... 2-3. Значит, он сделает за год 5 миллионов.
Ну, умеют вот люди работать?
Нет, ну пойми, это корпоративное право. Ну, вот вопрос простой. Ну, идите в корпоративное право все тогда. Сделайте там имя. Сделайте так, чтобы, поскольку бизнес весь в России приблотненный при чиновниках, сделайте так, чтобы вам доверяли самые большие чиновники. И советовали своим племянникам, которые ведут бизнес, обслуживаться у вас.
А вот Валентин пишет, что у него знакомый начальник цеха на провинциальном металлургическом заводе на X6 ездит.
Ну, может быть, это какой-то очень старый X6. БУ X6 стоит 1,5 миллиона, вот рассказывает Дмитрий Сноу. Хорошо, давайте что-нибудь веселенькое. Пятница, корпораты. В ЮАР три брата погибли при попытке изнасиловать крокодилец. Так и непонятно, изнасиловать.
Это просто сумасшедшая новость,
нет,
на самом деле.
Нет,
какая-то.
Почему? Ты не понимаешь, ты не понимаешь родство человека с природой в Африке, степень родства. Не понимаешь просто, вот что ты,
да,
в Африке не была.
Я не понимаю.
Не была в Африке, не была в Африке. Африка, это... ты была на Филиппинах, хорошо, ты знаешь, что такое тропики. Ты понимаешь, что там по тебе постоянно ползают насекомые и прочее, прочее. Значит, Латинская Америка, это тоже тропики в Латинской Америке. Это царство растений. Не животных, растений. Там люди не знают, как называются фрукты, сами не знают. Ну, вот они живут здесь же живут, здесь же не знают. Вот мы выезжаем с чуваком из Парамарибо в Суринаме, значит, с моим там гидом, да, выезжаем из Парамарибо, останавливаемся у обочины, покупаем фрукты у крестьян. Я знаю, минут 40 от Парамарибо ехали всего. Останавливаемся. Я говорю, вот как это называется? Он говорит, я не знаю. Но он столичная штучка, мой этот самый. Он говорит, я не знаю.
Не, ну местный,
я,
понятно,
я
все
помню,
равно как-то общается.
Нет, он говорит, он показывает рукой просто. Значит, это самое. Он говорит, я знаю, как это есть. Это от этого вот ешься только кожура, вот здесь ест-то так, здесь ест-то так, я знаю. Как называется, я, честно говоря, забыл, говорит, потому что... Вот Латинская Америка отличается от Африки и от всех других тропиков тем, что там растений столько, что люди, в том числе съедобных, люди не знают, как они называются. Просто не знают, их слишком много, понимаешь? И названий у них нет. Ну, или есть, но никто не знает. Понятно, да? Значит, а Африка отличается именно жизнью, количеством жизни. Количеством жизни, которая одновременно смерть. Понимаешь?
Ну,
одно и то же. Это одно и то же. Жизнь и смерть одно и то же. Поэтому, когда ты идешь по Африке, у тебя под лопаткой развивается какая-то мангровая муха, там червяк сидит под лопаткой. Он взбухает, потом личинка выползает. Через что-то делает дырочку такую, через нагноение, и личиночка выпадает оттуда. Это мангровая муха. В тебе живет мангровая муха, чтобы ты понимала. То есть ты место жизни. Ты место жизни. Ты производишь жизнь. Понимаешь? И рядом тебя тотчас кусает комар, который вводит в тебя плазмодий. Ты опять место жизни. Плазмодий атакует твои почки. Африка тем и знаменита, что это жизнь постоянная. Которая, она же смерть. Это одно и то же. Ну, так вот, значит, эти три брата из южноафриканской провинции Лимпопо хотели изнасиловать самку крокодила. Зачем? Чтобы усилить потенцию.
Им это
сказал колдун.
Наказал сделать,
нет,
да, шаман.
Нет, колдун, ну, это все знают. Нет, колдун, сейчас ты поймешь. Колдун дал им не крокодилицу. Колдун дал им защиту от крокодилей стаи.
Амулет.
Да, это не смешно. Да. Он дал им муфи. Муфи, это амулет, который должен был обеспечить им неприкосновенность.
Нет, вы понимаете, насколько все тиранично? Люди хотели усилить свою потенцию,
да,
используя амулет защиты от крокодилов. В итоге не сработало то, ни другое.
Все должно быть сработать. Все должно, как они ни с чем. Может быть, потенция увеличилась, они же просто их
никто
съели.
Об этом уже не
их
узнает.
Съели, они мертвые. Значит, их съели крокодилы. Значит, смысл в чем? Все знают, вот сейчас и все слушатели знают, что для того, чтобы усилить мужскую потенцию, надо трахнуть самку про крокодила. Это все знают, абсолютно все.
Кроме крокодилицы.
Нет. Крокодилица, может, тоже знает, ехиднейшая. Значит, не в этом дело.
Из вредности.
А смысл в том, что надо войти в стаю крокодилов, когда они лежат, найти самку и к ней пристроиться. Значит, ну, а другие, чтобы тебя не покусали. Нужно взять муфи. Муфи — это амулет от колдуна. Колдун дал им муфи. Сказал: вот муфи, вы войдете в стаю и, пожалуйста, значит, совокупитесь со самкой крокодила. Они все сделали, как сказал муфи. Но вся стая на них набросилась и съела всех троих. Съела всех троих. Дальше сейчас родственники спрашивают. У родственников спрашивает пресса. Скажите, пожалуйста, вы будете предъявлять претензии колдуну? Ну, кстати, муфи не сработал. Ведь речь идет о мать, отец погибших этих юношей. Они говорят: ну что вы, зачем же мы? Мы никаких претензий. Потому что раз муфи не сработал, значит, существовала некая иная, еще больше, ну, скажем так, кармическое обстоятельство, обстоятельство судьбы непреодолимое, которое отменило муфи. Следовательно, смерть этих троих подростков угодна высшим силам. Видишь, суеверие какое? Значит, если муфи был отменен, а муфи был могущественный, потому что он работал прежде, другие мужчины ходили совокупляться с крокодилицами, и муфи всегда работал. Значит, ну, поскольку в этот раз... Обязательно, конечно, ну как же. Значит, но если в этот раз муфи не сработал, значит, были высшие обстоятельства, гораздо более серьезные, а, следовательно, правильно, что погибли эти трое молодых людей.
А говорят, молодец, шаман.
Мать с отцом, конечно, конечно, конечно. Кстати говоря, мне очень интересна анатомия крокодила. У них же там клоака или что, или что, я не знаю. Я не исследовал анатомию крокодила. Ладно, поехали дальше. Смотрите, Варваре Карауловой дали 4,5 года. Я на самом деле не берусь оспаривать решение суда. Ну, скажем так, я не имею права его оспаривать. Но я имею, наверное, право на свое мнение.
Вот, конечно.
Мое мнение, я в недоумении. Я в недоумении. Я должен сказать, что я провел в Твиттере голосование у себя вчера. Вот когда шел суд, я провел голосование. Сейчас скажу. Значит, Варвару Караулову посадить реально 37% на, ну, вот те, кто у меня в Твиттере пожелал проголосовать. Дать условный срок 41% и признать невиновной и отпустить 22%. 22%. Значит, 37, 41, 22. Давайте проведем подобное же. Если бы у вас была возможность накануне дать какие-то рекомендации свои или пожелания. Ну, вы рекомендации не можете. Пожелания. Вы хотели... Я три телефона дам. Три телефона. Вы хотели, чтобы Варвару Караулову посадили реально? Вы хотели этого. 134, 21, 35. Дали условный срок. 134, 21, 36. И просто отпустили, признав невиновный, 134, 21, 37. Значит, вы хотели, чтобы Варвару Караулову посадили реально 134, 21, 35, дали условный срок 134, 21, 36, и, наконец, отпустили, признав невиновный, 134, 21, 37. Я просто... потрясен тем, что голосование сейчас дает примерно схожие результаты с тем, что у меня в Твиттере. На самом деле 24, у меня в Твиттере 22 признать невиновный, а здесь уже, правда, 26, 24, нет, опять 24 признать невиновный. Голосование продолжается, я хотел с вами обсудить это. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Я, честно говоря, теряюсь, не знаю, как это правильно или неправильно, потому что разнятся показания.
Да.
Отец Карауловой докладывает, что после того, как вернули ее из Турции, она вела игру в сети, да, по просьбе наших чекистов, чтобы выманить на связь вот этих всех, ну, кто ее там агитировал.
Да.
Вот.
Да.
Вот. А на процессе именно вот этот момент ей также ставили в вину. И тут непонятно, то ли кто-то из них врет. Кто врет, не знаю, поэтому теряюсь.
Я понимаю, спасибо. Я останавливаю.
Но там же рассказывают, что она во время вот этой повторной переписки, которую возобновили с подачи спецслужб наших, она вставляла смайлики, не характерные для ее обычной речи. Ну, то есть она, в принципе, смайликами особенно не пользовалась. И, соответственно...
Предупреждала.
Да, эти террористы, они понимали, что...
Давайте я останавливаю голосование. У меня уже 1500 человек сразу очень быстро набралось, и я остановлю. 36, 39, 25. Итак, 36% желали... чтобы 36%, чтобы Варвару Караулову посадили на реальный срок, 36%, 39%, чтобы дали условно, и 25%, чтобы признали невиновной и отпустили, 25%. А там 36, 39, 25, да? Запоминайте. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Варю Караулову, конечно, очень жалко. Это молоденькая девочка, очень глупенькая, очень влюбленная.
Да.
И вот попала в какой-то вот этот, в этот перекосяк. Ее очень жалко. А еще жалко ее родителей. Конечно, да. Они с ней намучились. Что тут говорить?
Ну, знаете, жалко и всех родителей. Вы-то родители сами, нет?
Конечно.
Ну, жалко всех родителей, давайте прямо скажем.
Да, и вот... Ну, конечно, ну, если бы я был судьей, я бы, конечно, сказал бы там, Варя, ну, пообещай нам всем, что ты так больше делать не будешь.
Да,
она пообещала бы, наверняка бы, она бы осознала бы и все.
Да.
Вы ее видели?
Да, вы знаете, я видел. Ну, я понимаю, что
худенькая,
злодейства в ней я не вижу.
Что? Ей хоть и 20 лет, но она рассуждает как подросток.
Да, что да, можно да. Взять? Она романтическая, и видимо, что она
конечно,
очень...
Конечно,
и видно, что она очень зависима от этого своего.
Ну, конечно, все, конечно, настроены. Конечно, самое главное, это ФСБ.
Да.
Они, конечно, себе завели и галочку себе построили. Они же такую вещь провели. Ну, кому она сделала вообще? Вот кто-то, кто-то из нее пострадал хотя бы кто-нибудь. Никто же не пострадал. Ну, никто конкретно. Ну...
Да.
Эти судьи стоят, три мужика здоровенных, и вот они, изымаются. Ну, это же безобразие, самое настоящее. Я просто возмущен.
Да,
просто
спасибо.
Возмущен.
Нет. Спасибо, спасибо, спасибо.
Ну, я вот согласна в том,
Меня упрекнули. Нет, ребят, все-таки Парамарибу правильно. Парамарибу правильно. Посмотрите, пожалуйста, вы в Википедии.
Хотел сказать, что на самом деле Варвару очень жалко.
Просто там Парамарибу, они сами говорят Парамарибу все.
Я бы сама и не дала реальный срок. Но не надо преувеличивать ее любовную зависимость. Она с этим своим вербовщиком, она с ним рассорилась. Ну
давай
как, он там исчез. И она по скайпу вышла замуж за другого. Это не любовная зависимость.
Значит,
это скорее, в принципе, такая натура, склонная к, ну, знаете, искать воплощение в каких-то идеях.
Она эмоциональна. Давай, давай скажем, что женщины бывают эмоциональны. Раз. Рассудительные женщины скорее все-таки некая полоса в ее жизни, потом она опять эмоциональна, и она чаще бывает эмоциональна. Эмоциональность женщины воспета в поэзии, мы об этом наслышаны. Значит,
конкретно вот история про любовь, это скорее для защиты.
Я думаю,
это
что
очень
нет.
Хороший
а
метод
думаю,
защищаться.
А я думаю, что нет. Ты всю историю ее читала? Значит,
всю.
Я тебе расскажу, она склонна
к юношескому пылу, который скорее выражается...
Это что, по-твоему?
Это любовь к идее, это не любовь к человеку.
Это любовь к человеку.
Нет.
Значит, давай, подожди. Я тебе расскажу несколько фактов, которые я тоже не могу считать фактами, поскольку я просто в прессе прочитал. Я не сделал никакого большого исследования. Но, тем не менее, я прочитал в прессе. Я их расскажу, а ты мне скажешь, что ты об этом думаешь.
Хорошо.
Значит, эта девочка плохо общалась в реале. Трудновато общалась в реале. И нашла парня в виртуале. Первый факт. Раз.
Второй. У нас она таких нашла... большая часть страны.
Да. Хорошо. Она нашла его в другом городе, не у себя в городе. Это все еще не в реале. Дальше.
Она считала, что он Влад из Подмосковья.
Да, считала, но на самом деле он не был Владом из Подмосковья. Они никогда не виделись, они переписывались 4 года. Она, когда в него влюбилась, он ей представлялся, и он больше того, сам был таковым, и он агитировал ее стать язычницей. Вот это неоязычество, где они прыгают через костер, поклоняются деревьям, подобно друидам, поклоняются там лысой горке, вот такие вот вещи. Значит, она следовала за ним в этом язычестве. И это говорит о том, что она шла за ним, а не за идеями.
Нет, затем... она бы увлекалась любой идеей, любой. Такие люди чаще всего скачут от одной, знаете, от одного суперхобби к другому суперхобби.
Она честно следовала за ним.
В этот раз она увлекалась этим, затем следующим.
Когда он стал в этот же промежуток.
Ей нужна была идея, за которой она идет.
Мужчина, а не идея.
Мужчина.
Она, когда он стал болельщиком ЦСКА, а он стал болельщиком ЦСКА, она стала фанаткой ЦСКА. Она была фанаткой ЦСКА довольно долго. Больше того, он был строгим дядечкой в этом смысле. Он сверстник, но строгим мужчиной. Строгим мужчиной, вы так скажем. И он ее время от времени банил. Он время от времени, причем банил жестоко ее, да? Там, сказать, там, наказывал постоянно за глупость, за неправильное следование там ЦСКА или чему угодно, язычеству и так далее. Понятно. То есть он не вербовал ее в смысле, когда вербуешь, дорожишь материалом, понятно, да? Смотришь, как вербануть так, чтобы человек не соскочил с крючка. Этот парень ее банил, посылал, ругал, проклинал и прочее.
Так может, он просто проверял ее приверженность строгим системам?
Сектантству. Может быть, проверял, а может быть, просто жил. Если бы я был вербовщиком, чего угодно, я бы вербовал, например, последователей кефира. Если бы я был вербовщиком и имел бы выход, одна завербованная девочка за 4 года, я бы не считал себя успешным вербовщиком. Я бы хотел хотя бы одну в две недели вербовать. Хотя бы одну в две недели. Я бы пас сразу человек 10. А что трудного? Ты сидишь в интернете и паси сразу 10. Я бы хотя бы даже одну в неделю даже считал бы нормальной норму, понимаешь? Значит, он одну за 4 года. Да какой он нафиг вербовщик? Она просто...
Ну, вы же не знаете про других.
Я не знаю про других. Нет, не знаю. Но я знаю, что он с ней вел себя странно. Он ее банил, ругал, проклинал, отталкивал и всяко. Значит, но она... Была склонна к фанатизму, это правда, вот пишет Вячеслав, она склонна к фанатизму. Она склонна к фанатизму, и она склонна к зависимости, и она склонна к самоотречению. Понимаешь, такое важное, вот бывает у женщин это качество, у женщин это бывает качество, самоотречение. Она самоотрекалась ради этого мужчины, которого она любила, значит, до самоотречения, до самоотрицания.
Это, кстати, довольно странно, учитывая, что это довольно красивая девушка, очень умная и знает несколько языков. И...
Ну и что? Ну у нее
просто
проблема.
Просто мне кажется, что с психологической точки зрения в этом есть нелюбовь к себе.
Ну, может быть, есть нелюбовь к себе. У нее было желание жертвенно как-то служить ему. Когда она по скайпу выходила за другого, она это объясняла, она хотела сделать ему больно, показать ему, что она способна и без него тоже. Понятно, да? То есть, что, ах, так, вот я тогда так. Но на самом деле она стремилась к нему. Потом она выручена отцом. Видно, что, конечно, она довольно инфантильная. Она ее выручил, батя ее. Как выручил? Он бывший спецслужбист или что-то связанное со спецслужбами. Почему он сумел быстро поставить всех на уши, поехать в Сирию, там, найти ее, отыскать, спасти, значит, и прочее. Отец становится мужчиной. Она снова рвется к тому мужчине, но она должна слушаться этого мужчину. Понятно, да?
Она рвется не к мужчине, она рвется, как вы это, любимая ваша фраза, к ригидной системе.
Она рвется к сектантству, ригидному сектантству, да.
Что-то, где-то, кто будет указывать ей на ее значение в мире, на ее миссию,
и
на благородство там, ее помыслов и так далее.
Ну хорошо, но в конечном итоге она начинает обслуживать ФСБ, как объясняет отец. Она начинает обслуживать ФСБ.
А ФСБ объясняет, что нет, она нас не обслуживает. Ну, она вот, подает сигналы, значит, что...
Жалко Варвару. Варвару жалко.
Варвару
если
жалко,
бы она
это
сообщила,
правда.
Совершила террор или стала соучастником. Те, кто жалеет ее, как они будут жалеть родителей потенциальных пострадавших?
Потому что в этом процессе все-таки чувствуется некая демонстративность. И от этого становится еще более печально.
Не знаю, не знаю. Да, он ее любил, он любил себя, потом начал испытывать, преданная она или нет, говорит 74-й. Получается, что отец посадил ее на 4,5 года. Ну, во всяком случае, отец себя корит. Отец себя корит, говорит, что он жалеет, что обратился. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Наталья. Здравствуйте. Вы знаете, это классический сюжет, описанный Чеховым в его повести «Душечка». Помните, «Душечка»?
«Душечка»?
«Душечка». Да, еще фильм был такой советский.
Да,
Когда, помните, «Душечка», она все время увлекалась, у нее был муж, врач.
Да.
Такой, она его не ценила всю жизнь.
Да.
Нет, по-другому врача начиналась. Неважно, в общем, она все время увлекалась, вот эти ее увлечения, был художник, она занималась...
Да.
Соответственно, изобразительным искусством. Потом музыкант, она пыталась там что-то писать, какие-то пьесы.
Помните? Я уже открыл Википедию, могу напомнить. Оленька Племянникова, которую в городе за кроткий нрав называли Душечкой, живет в Цыганской Слободке, недалеко
нет,
от Тивы.
Нет, не то, не Душечка. Нет, по-другому назывался. Но это Чехов. Чехов — это классический сюжет, действительно, вы абсолютно правы.
Да.
Бедная Варвара, она вот такая современная душечка, которая действительно искала любви, а нашла вот...
Она искала любви до самоотречения. Понимаете, в чем дело?
Да, да.
Извините, как вас зовут? Я хотел бы...
Наташа.
Вы знаете, Наташа, для меня важно то, что подобный тип женщины воспевается в поэзии веками, притом веками.
Конечно. Чехов, это вот классика.
Не только Чехов, не только Чехов, нет. И воспевается, да, как, и... воспевается как героический тип женщины. Это как жена декабриста, понимаете, которая отречься вообще от всего. Понимаете, жена декабриста.
Да.
И это женщины на протяжении всей истории человечества, женщина, которая могла забыть себя ради мужчины, вообще говоря, представляется редкостью, потому что женщина обычно забывает себя ради детей. Но женщина, которая способна забыть себя ради мужчины, представляется редкостью, воспеваемой человечеством.
Потому что они мужи, воспевает. Понимаете? А? Вот эти женщины, они музы, олицетворяют собой музы. То есть они являются музами для мужчин. Ну,
да, музы, да, да, музы, да, 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 музы. Спасибо, музы. Значит, смысл в том, что попрыгуня. Нет, ребят, давайте так. Этот типаж. Первое, редкий, потому что женщина, напомню вам Эйлис Эллис, которую мы приводили уже на этой неделе. Эйлис Эллис. Мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомяков, хомяки никого не любят. Значит, типично. Что женщина самоотреченно любит детей. Самоотреченно, действительно, да? Она там первые несколько лет не спит, потом, так сказать, она там у кроватки там слезу утирает, но все равно у кроватки она находится, да? Она там гладит во сне детей. Она полностью... Женщина приходит в состояние помешательства по поводу собственных детей, как правило. Женщина, способная на полное самоотречение, на уничижение собственной личности ради мужчины, есть типаж редкий и воспеваемый, позитивно воспеваемой поэзией. Поэтому Варвара Караулова, как типаж подобный, она воспевается всегда позитивно в поэзии, в литературе и так далее. 9.30 новости.
9.34. Сейчас я проанонсирую гостей на пятницу, 23 декабря. В 11.00 в передаче «Хороший вопрос» ждем экономиста Михаила Делягина. В 12.00 начинаем трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина. От радиостанции «Говорит Москва» пойдет Владимир Карпов на эту пресс-конференцию. В 12.00 слушаем. В 17.00 в передаче «Против всех» ждем Евгения Ревенко. Это депутат Госдумы, журналист. И, кстати, недавно совсем была информация о том, что он станет заместителем секретаря Генерального совета «Единой России» и будет отвечать за вопросы медиа в партии. Спросить у него об этом можно в 17.00. В 18.00 у нас баррикады, будут обсуждать пресс-конференцию Владимира Путина и темы, которые там поднимут. В студии ждем Павла Сальна, директор Центра политологических исследований Финансового университета, а также Сергея Жаворонкова, это заместитель председателя партии «Демократический выбор». А также предположительно, что будет еще один гость, и обсуждение пройдет в формате круглого стола. 18.00 на баррикадах.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Давайте продолжать. Очень много Караулова — современная Джульетта. Отличие в том, что ее не убили, а посадили. Отец спас дочь от смерти. Ее хотят уберечь путем вот этого срока. То есть срок, в сущности, отдалит ее от пропасти. Ей не повезло. Приговор совпал с ужасными событиями в мире. 13-й. 13-й – это очень таинственно, то, что вы пишете. «Желание и попытка вступить в армию врага есть акт предательства и преступления. Неважно, во имя чего, Юстас пишет. Идеи, любви, мужчины, женщины. Остальное – фантики». Это скорее Вера Фигнер или...
Ну, подождите, вот эти вот, например, часто рассказывали о том, что с Кавказом многие, да, и идейные люди уезжают, например, в Сирию, и там наемниками работают на эту запрещенную организацию террористическую, исламское государство. Да. Ну, никого же не поймали, ни над кем же показательного процесса не вели, а над девчонкой, которой 19 лет было в тот момент, когда она решила это
сделать. Я тебе скажу, почему. Я тебе скажу, почему.
А почему вы воюете с молодой девчонкой?
Я объясню. Можно объясню? Очень просто объясню. У сотрудников ФСБ, которые ее вывели на этот процесс, и которые, в общем, сказать, там основную роль сыграли в том, что она получила срок, у сотрудников ФСБ есть... дочери, девочки. Варвара Караулова, страх сотрудников ФСБ перед своими дочерьми. Но я тебе серьезно говорю, что нас не... пойми ты, жизнь на Кавказе, жизнь кавказцев, будь они даже граждане России, не ассоциируется с нашей жизнью. Ну, как бы мы понимаем, что они инокультурные люди, инокультурные. У них уважаемая нами, любимая даже нами, иная культура. То есть это люди инокультурные, кавказцы. Поэтому если что-то делают кавказцы, как инокультурные люди, мы относимся к этому с вниманием, но не экстраполируем на себя.
Просто
значит, ко мне никакого отношения. Все дочери всех кавказцев куда-то поедут, я не знаю куда, например, в Хабаровск, не знаю, зачем они. Ко мне это не имеет никакого отношения вообще, понятно? Ну, никакого отношения. То, что кавказцы что-то им решили ехать в Хабаровск. Ну, молодцы, теперь. Значит, больше того, на наших дочерей здесь это не производит ни малейшего впечатления. Все говорят, все кавказские девушки поехали в Хабаровск. Ну, и что, ну, и поехали. Нам это вообще никак... Это никак нас не касается. Это не наша жизнь. Внимание, не наша жизнь. А Варвара Караулова, безусловно, наша жизнь. Наша.
Ну, получается, что за мысли преступления у нас наказывают сильнее, чем за реальное преступление, чем тех людей, которые там убивают, которые там воюют, и которые могут вернуться и на самом деле совершить теракт.
Дидактически. Хотят сотрудники ФСБ, сотрудники судов дидактически показать своим дочерям, что вот, посмотрите, что было с Варварой Карауловой. Ясно, дуры? Сидеть тихо, не рыпаться. В Лондон поедешь в январе. Нет, не январе. В Лондон поедешь на студенческие каникулы в феврале. Понятно? Вот так, с мамой. Сиди тихо, не рыпайся. То есть это, в принципе, ты очень правильно вопрос поставил, почему нас меньше волнуют кавказские уезжающие. Не волнуют вообще они нас. Ну, в смысле, понятно, что они волнуют, но так, уголовно.
Ну, они же там еще
уголовно, где-то. Уголовно, они нас волнуют уголовно. То есть, ну, вот они совершают уголовное преступление. Ну, и хорошо. А это наша дочь Варвара Караулова, говорят себе сотрудники ФСБ. Потому что их этот вот парень, который отец ее, Варвара Карауловой, он сам спецслужбист. Я не знаю, с какой спецслужбы, но он сам спецслужбист. Или отставной, или вот так как-то. Понимаешь? Поэтому это их дочь. И они сейчас Варвара Караулову сажают, чтобы с их дочери, оставшиеся еще не в террористических организациях, оставшиеся вне террористических организаций, немедленно поняли, что так себя вести нельзя. Понятно? Вот и все. Варвару Караулову мужчины посадили из зависти, что у них нет такой верной женщины. Ну, первое. Не знаю. Я думаю, что... секундочку. Есть еще... А меня первокурсницы дурные не волнуют, говорит Дмитрий. На чужих ошибках никто не учится. Страх. Давайте обсудим.
Просто есть ощущение, что эта проблема преувеличена. Того, что наши русские девушки настолько подвержены террористической моде.
Проблема преувеличена из-за страха.
Такой в кавычках.
Ну, проблема преувеличена из-за страха. Страшно просто. Страшно.
Страшно, согласна, но она же еще ничего не сделала. Может быть, не надо за это наказывать так сурово?
Но она имела
намерение. То есть, наверное, все-таки
намерение,
какое-то наказание необходимо.
Она имела намерение.
Но намерение — это всего лишь мысль, но ведь правда?
Да.
Она нематериальна. Я согласна слушателям, никто не пострадал от этого. Пострадали родители, которые там бегали и волновались и переживали.
Да.
Какие-то финансовые средства были затрачены на то, чтобы ее вернуть.
Кукла Аглая очень хорошо написала в Твиттере нам, на «Говорит МСК» в Твиттере. У Дюренмата есть прекрасная цитата, высказывание. «Нет большей бессмыслицы на земле, чем та страсть, с которой женщины приносят себя в жертву». Из физиков. Ну, знаете, я все-таки по-прежнему уверен, что женщины приносят себя в жертву нормально, в нормальных обстоятельствах детям. Поэтому девушки, которые приносят себя в жертву мужчинам, это скорее, конечно, исключение. Скорее исключение. Ну вот, ну мне так кажется. Что, почему ты делаешь при этом задумчивое лицо и смотришь в потолок?
Ну, потому что мы с вами уже об этом говорили, про детей и про мужчин. Я все-таки думаю, что если у женщины нет
детей, то она
будет приносить себя
в жертву мужчине. На новостях Хасаншина заявила, что если у женщины нет детей, то она приносит себя в жертву мужчине.
Все равно мы очень сильно подстраиваемся в жизнь того человека, с которым находимся. Очень сильно.
Одно дело подстроиться, а другое дело приносить себя в жертву. Пойми ты разницу. Что значит подстроиться? Подстроиться под мужчину, естественно.
Любая женщина, которая хочет жить с мужчиной,
даже с собственным сыном ладить, должна подлаживаться под мужчину. Потому что характер мужчины таков, характер женщины таков. Мы это понимаем. Но жертвовать, бросаться в прорубь, отдавать свою жизнь моментально, не задумываясь, ежесекундно, готовность, только в отношении детей у женщины. Это, потому что это само по себе ненормальность, и мы понимаем, что эта ненормальность биологически обоснована.
Это неправда. Мы тоже бегаем на свидание взамен своих каких-то интересов. Не идем, например, ну, условно, на плавание, а идем на свидание, потому что вот мы хотим увидеть этого человека.
Да вы хотите это не...
Это тоже отчасти
хотите вы, пойми, биологическую задачу воплотить. Не реститься вы хотите. Не реститься. Не реститься, как самки лосося. Понятно, чего вы хотите?
И звон свадебных колокольчиков.
Да, вот именно. Значит, нет, значит, она... Произошел показательный суд, Евгений. Чтобы другим неповадно было. Ничего личного, говорит Евгений. И совсем другое жертвовать не только собой, но и жизнями других людей. Юстас, который настаивает на том, что она могла бы... Алло, здравствуйте, слушаю вас. Могла бы. Да, здравствуйте.
А мне кажется, что это происходит от того, что русские мужчины перестали быть мужчинами.
Что это вдруг?
Поэтому русские
вы звучите как мужчина. Так,
армянам, они такие энергичные, они такие мужественные, они вот и с идеей заряжены. А русские мужчины, они потеряли немножко вот идею, сплоченность, какую-то вот уверенность в себе, потому что в основном они воспитываются русскими женщинами. Мужчин в семье мало. Вот основная причина, по которой вот русские женщины вступают в межнациональные браки. Ну, вот,
знаете, вот мы думаем, здесь тоже на новостях обсуждали, что она из одной секты, в сущности, ригидной системы, стремилась в другую, еще более категоричную, потому что, вероятно, в семье все-таки у нее... Ну, правда, отец ушел вроде бы.
Авторитет его все равно сохранился.
Авторитет сохранился.
И мать у нее была очень сильная судьба.
Объясни, что толковая она излагала на новостях. Ну, расскажи. То есть что
просто ты... Вот я почему удивлялась, такая красивая и умная девушка, да, с такими сильными родителями. Сильные родители, авторитетные, умные.
Нет, сильные, авторитетные и авторитарные, вероятно. И авторитарные.
Скорее всего, да.
И авторитарные, да.
И она, видимо, пыталась выйти из-под этого влияния путем... А привыкла. Она привыкла к этим ригидным системам. И ей удобно в них жить, потому что эти системы полностью расписывают, ну, ее моральный облик, и что ей делать в будущем со своей жизнью. Она хотела выйти из этой системы, и для этого нашла еще более жесткую систему.
От авторитетного отца, от авторитетной матери, авторитарных отца и матери, авторитетных и авторитарных.
Значит, а любовь – это самый удобный способ. Ну, тут много чего примешивается, помимо химии.
И она хотела покинуть эту авторитарную систему путем перехода в еще более авторитарную.
Да.
Ну, может быть.
Несмотря на то, что вот она утверждает, что хотела насолить ему, женщины вот из этой обиды могут много чего сделать, да? Ну, когда она за другого вышла по скайпу. Тем не менее, она все равно переходила в другую жесткую систему.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей.
Здравствуйте.
Денис Лукашин. Я думаю, что есть просто такие направления, в которых оправдания быть не может, которые очень, ну, как бы общественно опасны.
Да.
И там бессмысленно разбирать абсолютно. Человек какие мотивации он преследовал. Там позитивные, да. Влюбился он, не влюбился. Их, во-первых, никогда нельзя для молодежи популяризировать.
Да.
Когда мы начинаем обсуждать вот всякие человеческие качества, влюбленности, это уводит, ну, открывает окно Овертона. То есть это уводит, да, совершенно в другое русло. Потому что, я не знаю, когда это рассматривать, надо поднять кадры Беслана, например, кадры Норд-Оста.
Да.
Вот, и посмотреть, что после этих глупых девочек получается. И достаточно сильно и жестко наказывать, чтобы не было у молодежи вообще никакой вот такой тауры этого, того, что это вот какая-то такая...
Ну, тогда надо убирать меня...
Штука.
Денис, тогда надо не на 4,5 года, тогда надо на серьезный срок убирать, там, скажем, на 15 лет. Ну, понимаете, да?
4,5, я думаю, что достаточно, потому что это уже показывает, что это уже не игра.
Да. Не знаю, она выйдет через 2 года. Что, будет себя хорошо вести, будет нормально рукавицы шить.
Да, 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 я думаю, что ее выпустят, но у всех остальных вот эта вот аура такого вот сакрального какого-то таинства, она вот сразу пропадет, потому что, ну, будет просто испуг.
Ну, вот, не
и
знаю.
И понимание, что за это сильно накажут, что это не может быть игра, в которой ты потом попиаришься, вот, будешь известный всем, тебя еще и выпустят. Вот, и все будет замечательно, и как здорово в это поиграть.
Я понимаю. Я думаю, если честно, что иногда это действует, иногда нет. Зависит тоже от количества такого подполья. Вы знаете, вот, честно говоря, зависит от количества подполья там в тюрьме. Вы же не знаете, куда она попадет в тюрьму, Денис. Я продолжаю диалог с вами, Денис.
Скорее всего, за ней будут более-менее приглядывать.
Денис Лукашин, я рекомендовал его страницу в Фейсбуке некоторое время назад. Он постит очень впечатляющие, шикарные абсолютно фотографии мотоциклов Дукати. Кроме этого, он искусствовед. Денис Лукашин. Значит, я хочу сказать, что я продолжаю диалог с вами, и мы не понимаем, куда она попадет. Ведь тюрьмы...
Просто вместо того, чтобы встроить ее в наше общество, в нашу систему, да?
А
если ей так нравится жесткая система, можно найти для нее такую работу, которая будет ее...
Ну где?
ФСБ. Я не знаю, пусть даже в той же ФСБ
ее забрать.
Очень образованный человек и очень приятная внешность, которая, ну, может войти в доверие, да? Можно ее устроить в систему. Ее из этой системы исключают.
Смотри, значит,
исключают на 4,5 года. Скорее всего, на хорошую работу она уже не устроится, если только отец ее там по каким-то
конце
своим 19
века,
не протащит.
В начале 20 века. Что происходит? Происходит следующее. Политические заключенные в русских тюрьмах, начиная с конца 19 века, находят там, в тюрьмах, себе подобных в огромных количествах. Больше того, для того, чтобы они не растлевали уголовников, их стараются держать как-то вместе, политических, да? В том числе их стараются держать вместе, где они там поют песни. Ну, мы знаем все эти рассказы о революционных людях там на Алтае, в Шушенском, еще где-то в Красноярском крае, где революционеры собирались целыми толпами. Значит, почему? Потому что, чтобы они не растлевали всех остальных, их держали поближе друг к дружке. Вот. И таким образом она может попасть в тюрьмы, в зоны сейчас, где, ну, правда, она в женских зонах выбор не такой широкий, всевозможных доктрин. В женских зонах, я думаю, как-то там все попроще. А в мужских, например, если посадить кого-то, он может попасть в исламистскую тюрьму, где будет очень сильное исламистское подполье, и салафитское в том числе, и так далее, где человек может, собственно говоря, только укрепляться в своих мыслях. Только укрепляться, никак не преобразовываться, понимаете? Я не знаю, кстати, как в женских тюрьмах, что она попадет в такую зону, где будет серьезное салафитское женское подполье и так далее.
Что она могла бы... сомневаюсь, пусть Райд же не переделали.
Нет,
и они Райд... тоже никого не переделали.
А пусть Райд сидели в Можайской, я сейчас не помню.
Нет, Мордовия, по-моему, Мордовия. Надежда Толоконникова.
Надежда Толоконникова прошила себе палец, когда шила эту самую иголкой от швейной машинки, когда шила перчатки какие-то. Значит, она там и так далее. 7373948. Я хочу продолжить этот разговор с вами. 7373948. Все-таки какое у вас ощущение после посадки Карауловой? С одной стороны, ну, она готовилась и целиком была на стороне людей, желавших зла нашей стране. Это, безусловно, я понимаю, что суд это доказал. Я это не оспариваю. С другой стороны, она не производит впечатления человека цельного. Ну, не производит она впечатление человека цельного, понимаете? Вот. Как бы, я не знаю, может быть, это обманчиво из-за того, что она девчонка. Но не, я бы, если бы я встретил ее на тротуаре, я бы не перешел на другую сторону улицы. Понимаешь? Конечно. Ну, нет в ней ничего такого, чтобы вот она была вот убийца какая-то. Ну, нет, и все. Алло, здравствуйте. Ну, с моей, мне кажется, внешне. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, да.
Ну, я думаю, все равно ее посадят, как бы.
Нет, все, нет, уже все равно. Все, уже 4,5 года, есть приговор, все.
Да, она сейчас пойдет по этапу, наверняка будет сидеть где-то в районе Урала, либо за Уралом. Потому да. что никуда она в исламистские тюрьмы и тем более зоны не попадет, потому что она все равно какую-то некую информацию она несет. Да. Она, возможно, будет на упрощенном режиме, где у нее, возможно, будет телефон. Ну, выход в интернет будет через... Но за ней будут постоянно следить.
Да.
Потому что все равно какую-то информацию она несет. Она, естественно, она может только об этом сказать, когда она будет в той среде, где ей будет комфортно. Ну, а да. если дадут условия, люди все равно будут за ней следить, ту информацию, которую надо найти. Они это будут делать. А как это будет?
Ну, вот вам говорит Юрий, пишет на «Говорит МСК» в Твиттер. Так дайте ей условный срок, если цель следить за ней. Так дайте ей условный срок.
Нет, ну она будет... Нет, ну она не будет...
Что, пусть сидит все в Москве и следите то же самое, и телефон, и все дайте ей, и следите. Ну, поймите, ну
если... Или работы какие-то в хосписе, в детской больнице. Да, пусть... Ну, смотрит на жизнь.
Ей определили ИК... Смотрите, что ей определили. ИК-28, Волгоградская область, город Ленинск. Ее определили в ИК-28, Волгоградская область, город Ленинск. Считает Андрей. Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь сидел там, ИК-28? Позвоните, пожалуйста. Сейчас, подождите, я сейчас всех отбиваю. Звонки.
Конечно, слушатели пишут, что статья, по которой ее судили, не предполагает мягкого наказания.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Вы знаете 28-ю Волгоградской области, город Ленинск?
Нет, я не знаю эту колонию, но вообще как бы хотел бы поделиться своим ощущением.
Я напомню нашим слушателям, с нами говорит бывший начальник зоны, начальник исправительной колонии.
Исправительное учреждение.
Да, исправительное учреждение, да.
Корректно, да.
Да, да.
Значит, ну, самое, конечно, страшное... В этой среде это когда там находятся женщины и дети.
Да.
Ну, мужчина вроде как это в порядке вещей, наверное. Ну, наверное, так. Хотя это тоже не совсем нормально.
Да.
Но я вот могу сказать следующее, что учитывая то подразделение, в котором я работал,
да.
и у меня находились в том числе и боевики после второй чеченской кампании, и вот тот мир внутри учреждения, ведь для... Всех остальных арестантов, они такие же, равные по правам, и, то есть к ним нет никакого-то какого-то пренебрежения, да, или у них какой-то особый статус, или
да.
их там загоняли в какие-то условия, да, и там унижали, и так далее. То есть они обычные арестанты.
Да.
То есть независимо от того, что, да, он сидит по тяжким статьям, там, 209-я, и бандитизм, и терроризм, и так далее, но... Они сидят на общих условиях, то есть к ним нет каких-то особых отношений со стороны как преступного сообщества, да, так и, в общем-то, со стороны администрации.
Да.
Проводили исследования, передача даже была, вот, по этому поводу. И опрашивали самих осужденных, как они к ним, в общем-то, относятся.
Да.
Реакция вполне адекватная, то есть он такой же арестант. Вот. В отношении Карауловой, да, вы правильно говорите, что в женских исправительных учреждениях там традиции и немножко совсем другие, хотя они тоже есть. Есть так называемые мамки, да,
да.
которые смотрят с общей массой женщин. Вот. Ну, у них, конечно, там попроще.
Как, простите, вот это слово последнее, у них попроще?
Да, попроще, попроще. С точки зрения... Попроще. Да, попроще с точки зрения взаимоотношений внутри.
Я понимаю.
Вот внутри среды.
Да, да. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот вы начальник колонии, к вам прибывает Караулова. Скажите, пожалуйста, что бы вы ожидали, чего бы вы ожидали?
Да, ну, в общем-то, что можно ожидать? Ну, во-первых, люди, осужденные по таким статьям, прибывающие в учреждение, они, конечно, ставятся на спецучет.
Да.
Вот. Помимо того, что мы как бы со своей стороны обеспечиваем ей все необходимое, предусмотренное законом и вообще правилами подобных учреждений, помимо всего этого, есть сотрудники Федеральной службы безопасности, которые ее непосредственно курируют. Вот.
А это находятся они в колонии или приезжают время от времени?
Приезжают. У нас же полное взаимодействие, есть определенный план.
Я понимаю.
Поэтому они приезжают и все это дело курируют.
Да.
Вот. Постоянно. Но еще могу сказать, что вот обсуждая тему по поводу условно-досрочного освобождения.
Да.
Как правило, к таким осужденным УДО не применяется.
Как правило.
Это первое. Во-вторых, вот вообще само понятие УДО, условно-досрочное освобождение, да, оно настолько, то есть у нас вот сегодня посадили, завтра, да давайте мы отпустим, применим условно-досрочное освобождение. Хотя еще, как я уже и раньше говорил, и вам, что есть у нас 13 видов наказаний, то есть более мягкие виды, то есть ступенчатая система должна быть, а не просто так. Взяли, осудили, посадили, человек отбыл, какой-то там дежурный срок он там находился, потом бабах УДО, и все, и до свидания.
Да.
То есть, по моему мнению, это неправильно.
Я понимаю. Спасибо вам большое. Говорят, что мамок еще называют отрядницы. Хорошо. За 30 тысяч рублей по УДО спокойно можно выйти, говорит Андрей. Ну, слушайте, это какой случай? С ее-то случаем, с Карауловой случаем никак не получится. Хорошо. Почему вы, говорит Александр Литвинов, до сих пор не упомянули нашего любимого Грегори Бейтсона? Ведь здесь все основания предполагают, что девочку воспитывали в лучших традициях «double bind». Ну да. Ну почему? «Double bind» — это вообще основа жизни на планете Земля, как мне представляется. Знаешь, да?
Нет.
«Double bind». Ну «double bind» — это двойное послание. Значит, ты должен это сделать, ты должна это сделать, но я за это тебя накажу.
А, да.
Ты должна это сделать, но это предосудительно. Я осуждаю подобное поведение. Ну, это вот когда Бейтсон бил дельфинов по башке и одновременно кормил их этим самым рыбой. Давал рыбу и бил. И, кстати говоря, дельфины не выдерживают double bind. Дельфины уплывают вообще. То есть они отказываются от пищи, чтобы не попадать в ложную ситуацию.
Вот молодцы.
А люди живут в double bind, и даже больше того, шизофреническое...
И смиряются.
Не просто смиряются, а защищают свое право на шизофренические отношения.
И, скорее всего, повторяют его.
Не просто повторяют, а постоянно репродуцируют и защищают от внешнего вторжения. Об этом подробно у Сильвини Палацоли. Мы не можем так жить, мы никогда ничего не изменим. Любому, кто будет это критиковать, дадим отпор. Вот Сильвини Палацоли, шизофреническая семья. Запомните ее и посмотрите сейчас в окно. Мы больше так жить не можем. Мы никогда ничего не изменим. Любой, кто будет это критиковать, получит отпор.
Подъем в движении.
4 балла, значит, и что у нас, я смотрю, на Садовом кольце, вокруг Марксистской, Таганской, вот здесь вот очень тяжело. Притом, в основном, насколько я понимаю, к Таганской площади поднимающейся, и потом после них на внешнем Садовом кольце очень плохо. Остальной город более-менее, даже Большой Каменный как-то, так сказать, там выглядит, Софийская набережная тяжелая, Кремлевская набережная вроде бы и едет. Значит, на 6 часов по цифру, да, и было тяжело у Тульской, и сейчас тоже тяжело у Тульской, не знаю, что там, авария или что. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёров Сережа, все деревья рожат.
Десять часов 7 минут, пятница, 23 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Сергей, у нас в семье похожая ситуация. Дайте рассказать, говорит 40-й или 40-я. Не знаю, но мы хотели вообще про доллар уже рассказать и про всякое такое. Мне говорят, что леди Макбет Мценского уезда, прекрасный пример женщины, которая ради любви убила мужа и ребенка. Да, да, это Лесков. Лесков это не Тургенев. Вы ошибочно пишете, что Тургенев. Значит, это Лесковская. Но там женщина во имя любви, скорее во имя ненависти, она рассталась с предыдущей своей жизнью. А потом все это ужасно закончилось. Он ее высмеял потом, и все.
То есть у него там появилась другая, когда они плыли на корабле, она бросилась в воду.
Вот эту леди Макбет Мценского уезда?
Да.
Я вот там уже до конца не помню. Я помню, что он над ней издевался страшно, глумился, высмеивал ее и прочее. Вот, значит, смотрите, 60.86 мы видим доллар, 60.86, а должен сказать, что в начале недели, если я правильно припоминаю, было 61.80, 61.86 как раз, может быть, на фигуру больше. Теперь 63.57 мы видим евро, 54.77. Я смотрю на kursarubi.com, 54.77 нефть, и главная пара 1.04.46, мы уже дня три здесь наблюдаем в этом диапазоне главную пару, 1.04.46. Хорошо, значит, 17, ну, я не знаю, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, меня тоже Сергей зовут. Значит,
да.
История была такая, у нас в 2000-х годах был переезд из одной из бывших республик Советского Союза в Россию, то есть
да.
И сестренка года 3 или 4, наверное, была практически без общения с родителями, то есть жила,
да,
с бабушкой.
Да.
Вот, соответственно, когда семья воссоединилась в Москве уже, то есть вот этот вот контакт семейный с сестренкой был потерян.
Да.
То есть потом большая любовь у нее, парень не работает, берет кредиты на него, то есть для него, на себя, то есть работая одна.
Да, 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 да.
Мы с матерью бегали по банкам, писали заявление, чтобы ей отказывали в кредитах, то есть нас никто не слушал.
Да.
То есть это
а может быть не стоило вмешаться, а может...
Матери, у отца, то есть скандалы в семье. В итоге спасло, знаете что?
Нет.
Совершенно случайно ВКонтакте она познакомилась с нормальным пацаном.
Ну, вот видите.
Сейчас у нее семья, ребенку 1.5 года. То есть, и вот в момент, как...
У женщины есть потребность довериться. У женщины есть потребность довериться. Вероятно. Ну, наверное.
Да, и, соответственно, я предполагаю, что вот в тот момент, когда, ну, то есть, вот это вот кредиты...
Довериться.
То есть, семья до сих пор платит за нее эти кредиты.
Ужас, то есть, ужас,
с,
ужас.
С тем человеком она не общается, да? Но я вот представляю эту ситуацию, если бы вот попал...
Я понимаю.
Там,
спасибо.
Шаги,
спасибо за ваш пример. Угодно. Спасибо за ваш пример. Вот наш слушатель говорит, что если бы ей попался шахид, значит, она бы и за шахида вот так же, за шахидом тоже так же шла. Бывает ослепление у женщин, когда они хотят довериться в неком широком смысле, отдаться целиком, как личность, как интеллект, как все, да, отдаться какому-то мужчине. Хорошо, давайте говорить, ну, давайте что-нибудь другое уже.
Давайте.
Ну, что-нибудь более поэтичное, чем женщины. Все, не обсуждаем. Поэтично.
Что может быть поэтичнее, чем женщина?
Поэтичнее, чем женщина, может быть, только женщина. Значит, сейчас я найду это самое. Знаешь, у меня есть прекрасная женщина, я сейчас найду ее в Фейсбуке. Она у меня... Секундочку. Она у меня просто рассказывает, как она все равно выпьет. Вот я, значит, хочу... Все равно, мол, выпью и дело с концом. Причем она пьет боярышник. Она сейчас покупает боярышник. Женщина.
А-а-а.
Сейчас, секундочку. Да. Опан, сейчас.
Видела,
секундочку.
Да.
Да, я кидал.
Прекрасная.
Да. Она рассказывает. Секундочку. Сейчас. Дама.
Откуда у меня мелкий
день? Сейчас. Секундочку. Мы...
Да. Вы что, боярышник покупаете?
Да? А зачем вы его пьете?
Я его развожу так, что как вода. Я же развожу лицо.
А вы в Иркутске в курсе, да? Слышали новости? Там, ну...
9.30.
Около 50 человек померло от этого боярышника.
Да, я уже не троярь, маяр пила. Я по конькам. Я все пью.
Говорите, что? Мелкий, да все я вам разменяла.
Откуда у меня мелкий?
Сердцепняк, да?
Ну?
Все богатые.
Да, вы что, боярышник покупаете? Да? А зачем вы его пьете?
Я его развожу так, что как
понятно. Ну ладно, все. Все, это уже по второму кругу. А это женщина в Братске. Это женщина в Братске, она покупает боярышник, вот этот вот для ванн. Не боярышник, насколько я понимаю, аптечный. Я так не понимаю.
Не для ванн, она боярышник. Просто на стойку.
На стойку, да? Ах, просто, а просто на стойку чем плохо-то?
Ну, просто в свете последних событий можно как-то...
Не знаю.
Попридержать коней-то.
Не знаю. Не надо путать две вещи. Боярышник аптечный, он делается на этиловом спирте. Я ни разу не пробовал. Я помню, что я в детстве, когда был подростком, покупал календулу. Календулу я покупал, чтобы выдавливать на носу угри и мазать календулой. После этого мне кто-то посоветовал, я помню, все правильно. Но я не вижу здесь никакой проблемы, что она собирается пить эту календулу или боярышник.
И разводит она его как сок.
Разводит как водичку, как сок, ну и потом квасит, ну и хорошо. Значит, я считаю, что здесь ничего особенного нет и страшного нет. Вот если бы она пила эту жидкость для ванн по-прежнему, и оставалась бы цела и так далее. Слушай, так что там, 78 уже?
Ты подделываешь же, не мертвых? Только...
Не помнишь точно, сколько?
74 было.
74?
Да.
Проверь, пожалуйста, потому что вот какие-то были данные, я уже в затруднении, сколько в конечной. Говорят, что это не последняя цифра. Еще не последняя. Вот Серега из Надыма прислал нам фотографию, как выглядит минус 55. Сейчас у них за окном минус 55. И, конечно, дымка такая, тяжелая дымка. Боже. Все, воздух кажется повисший весь такой.
Ну вот СМИ последние данные 74.
74. Значит, 74 сейчас уже мертвых, 74 в Иркутске. Но, как говорят врачи, это не последняя цифра. Это не последняя цифра. Еще есть очень тяжелый...
Из Братска тоже поступал человек, да, с отравлением алкогольным, но потом уже писали, что это не метил, а какой-то другой жидкостью спиртосодержащей он отравился.
Да. Да, давай говорить о лихаче, который катался по Казанскому терминалу, по Казанскому аэропорту.
Это правда. Значит, очень странная история.
Да, мы видим это на видео, вам видео показать не можем, вы уж, конечно, сами посмотрите, пожалуйста, казанский репортер. Очень странный, ВАЗ-2115 въезжает в терминал аэропорта Казань, пробив стеклянную стену, дверь, въезжает, там катается на 6
метров. 200 он еще, да, едет, пока машина не останавливается.
Но там интересно, что сотрудники охраны останавливаются его ладошками. Вот это мне очень нравится. Это во всей этой видеокартине.
Бегут за ним. Эй, остановись!
Нет, они давят ладошками на ветровое стекло, как бы вот здесь, что они задержат его.
Потому что в каждом русском живет Супермен. Он думает, что он может все.
В Казани могут оказаться и татарские русские.
Конечно.
Ты имеешь в виду?
Ну, я имею в виду себя, условно, да?
Подожди. Значит, если бы они в шестером или в восьмером взялись толкать его, он бы на снегу буксовал.
Смотрели фильм «Агент Анкл»? Там американский спецагент, советский спецагент из КГБ, и в самом начале фильма он хватает машину сзади за бампер, да, и пытается ее остановить. Ну и отрывает.
Да?
Отрывает бампер.
Хорошо. Значит, водитель автомобиля ВАЗ-2115 въехал в терминал. Дело в том, что на снегу действительно можно остановить машину ладошками. Только надо мужиков 8 там, чтобы они, так сказать, не велели ехать. Или пытались поднять чуть-чуть ведущие колеса, чтобы он проскальзывал. Не поднять машину совсем, а хоть сколько-то поднять. Уже будет не столько давления на почву и будет пробуксовывать. Ну, там один человек ладошками толкает. Протаранил стеклянную дверь. Инцидент произошел в ночь на четверг, 23 декабря. Водителя пытались остановить сотрудники ГИБДД еще на улице Ершова. Мы не знаем, где это, но это где-то фиг знает. Значит, он проигнорировал их требования, направился к аэропорту. Затем...
Он вообще там устроил какую-то погоню,
да,
сбивал
повредил
шлагбаумы.
Трубу водоснабжения, терминал залило водой, а потом он сдался уже полиции, когда захотел. Значит, вопросов несколько. Во-первых, он мог въехать в терминал, набитый людьми.
Мог.
Никто его не остановил и не мог остановить, понятно, да? Значит, надо какие-то бетонные надолбы делать или что-то делать такое странное.
Просто, ну, видимо, уже... никто не ожидал такой наглости.
Ну, конечно. Это был 40-летний Руслан Нуртдинов, в прошлом сотрудник СОБРа. СОБР. Знаешь, что это значит, СОБР?
Очень собранный был.
Нет, СОБР знаешь или нет? Спецотряд. Что-то там, как там?
Особо...
Нет, БРР, что там?
Сейчас.
СОБР, расшифровка.
Ну, в любом случае, это профессионал, да?
Мы знаем, что это как спецназ.
Специальный отряд быстрого реагирования.
Да, это специальный отряд быстрого реагирования. Он был СОБР. И он был под обдолбанный, потому что у него нашли марихуану, и говорят, что он сам был обдолбанный. Вот он обдолбанный.
Человек все-таки не будет...
Обдолбанный СОБР.
Ради красивого... дрифта, я не знаю, приезжать по аэропорту.
Алло, здравствуйте.
Что это,
очень
ГТА?
Сергей Эллит, доброе
утро. Здравствуйте.
Я как раз из Казани.
Да.
И, знаете, как-то все это очень... Ну, вот это вот особенно тормозить руками там одному человеку.
Да.
И когда, знаете, вот кто у нас тут, Давлешин, да, говорил, что вот мы там не могли его остановить, ля-ля-ля.
А пистолеты?
Не знаю, ну вот я тоже не понимаю,
пистолет.
Он ехал с улицы Ершова. Улица Ершова относительно аэропорта, это вот, знаете, ну, учитывая, что, например, условно говоря, Ершова почти центр, аэропорт у нас находится за городом.
Да.
И вот на таком расстоянии, а Казань не деревня, да, все-таки у нас тут есть где разгуляться.
Да.
Не остановить человека на машине, да, то есть я так, он ехал на пятнашке.
Да,
а не на
да.
какой-то там очень быстрой машине, да, которую...
ВАЗ-2115, да.
Ну вот да. я о чем и говорю, да.
Можно было, послушай меня, поставить два грузовика где-то, так сказать, там в узком месте, остановить его грузовиками, не знаю. Можно было раскатать эти шипы какие-то, если они...
Ежи подставить, да, да много чего можно
да, да что
сделать.
Хочешь.
И людей, ну просто, знаете, когда ты в этом аэропорту периодически бываешь, летаешь, и вот, не знаю, вот эта вот работа, опять же, той же службы безопасности аэропорта, действительно, если бы там была куча людей... Это было в 23 с копейками, то есть как бы бывает так, что в это время в Казанском...
Скажите, а знаете что, а вот мне говорят, что по номеру машины они сразу пробили, поняли, что свой, и не хотели своему как-то вред причинять, ну...
Ну да, они поняли, что свой, а потом этот свой начинает убивать людей, условно говоря, там, или да. еще творить непонятно что, а они, ну, свой, что там, ну, это вот гениально, конечно, да.
Да.
И никого вот, Сергей... не спросят абсолютно, сколько там сказали, 6 миллионов, да,
ущерб? На 6 миллионов рублей ущерб, да. Вот пишет нам Сергей из Казани, он пишет, он бывший следователь из Челнов. Ну, вот,
я знаю, что он бывший следователь из Челнов. Дальше-то что?
А что, в СОБР идут после следователя или сначала СОБР, а потом следователь?
Ну, не знаю, Сергей. Ну, просто в тот факт, что он следователь из Челнов, что-то меняет, я вот понять не могу.
Нет, а это немножко интеллектуально, следователь... немножко интеллектуально иная картина тогда вырисовывается.
Кое-что потому... говорит нам о силовых элитах.
Следователь все-таки умный, а СОБР может быть отважный. Вот между
нет,
умным...
закон... это... Следователь, который в состоянии наркотического опьянения, какую, ну,
не знаю, разные вещи. Все-таки быть умным и отважным это разные вещи все-таки. А? Значит, если он СОБР, то мы, скорее всего, предполагаем, что он вверх ногами бежит по зданию на канате, как паук, потом головой пробивает окно, прыгает туда, значит, с криком не двигаться, всем лежать, бьет кого-то сапогом под дых и так далее.
Но он же тоже должен оценивать обстановку.
Нет, подожди. СОБР, ну ты же что, СОБР, они отважные. Ты не видела СОБРов никогда? Нет, я тебе объясню.
Ну, то есть лично отважные. Я с ним не сталкивалась.
Вот, когда столкнешься, поймешь, что я говорю. Люди, которые сталкивались с СОБРами, примерно понимают, о чем я говорю. Они отважные. Они могут головой кирпичи разбивать, вот главное вот по этой части, понятно, да? А следователь, даже если он крючкотвор такой, все равно это скорее интеллектуальная работа. Это не головой кирпичи разбивать? Не знаю. И, значит, написали, что он не смог затормозить. Это брехня. Видно по видео, видно,
он
что
маневрирует,
он маневрирует, разгоняется и бьет. Там никакой случайности в этом нет. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Объезжает препятствия.
Здравствуйте.
Добрый день, да. Ну, я представляю, вот не как Караулова бы оказался бы этот СОБРовец, да? И представляю, ну, как... по специальности бывший взрывник. Представляете, да. Килограмм у него было в багажнике. Бывает.
Конечно. Он въезжает в аэропорт на машине. Никто... А притом, смотрите, ведь нам позвонил сейчас парень из Казани. Из центра он гнал, из центра, с Ершова, где у него конфликт случился, до аэропорта. Никто его не сумел остановить. Это говорит о
беззащитности.
Беззащитность, полная беззащитность, ребят. Ну, это... полная беззащитность. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Да.
А вы не думали о том, что менты, которые за ним гнались, знали, что этот мент? Вот. Кто это? Чья это машина? Что вообще произошло? Я так думаю, что это просто боялись его брать, потому что знали, кто это, знали.
Может быть, просто не хотели, может быть, образумить, может быть, считали его настолько своим, что думали, ну, образумится парень, ну, что мы сейчас будем судьбу портить человеку, правильно?
Ну, на самом деле, сейчас уже в ГАИ осталось мало таких вот решительных мужиков, которые раньше были, да?
Да.
Которые могли на Кутузовском любого депутата положить в пол.
Да.
Вот, и просто уже неохота даже разговаривать о них. Это ненужная служба, это милиция наша, полиция, ГАИ.
Да. Да. Они должны были что-то предпринимать. МВД. Надо сказать, что ГАИ, это ГИБДД, это МВД. Ну, при том, при всем. Если это МВД, то мы говорим, что в центре города Казани ГИБДД, то есть МВД, засекает человека, который ведет себя неадекватно.
Да? Быстро едет.
Да, быстро едет.
Просто
и не остановится.
Лихачей-то у нас много?
А?
Лихачей-то у нас да много? Не по всем же стреляют.
Он отказывается остановиться, у него понятно, да? Он
ну, на Гелендвагене тоже отказывались остановиться. Никто же не стал
надо
стрелять.
Надо было стрелять. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло.
Здравствуйте.
Значит, короткая зарисовка, что такое ГАИ Казани, так в общем, да?
Да.
Это вот из регионов, которые я проехал, а их, наверное, 30. Самые лучшие ГАИ. Они останавливают, они цепляются, пристегнута ли девушка на заднем сиденье дымнем.
Да.
А где у нее стояла сумка, а вот пряжка от ремня где, если она была пристегнута сзади? Это люди, которые останавливают за то, что вот человек идет к пешеходному переходу, еще не шагнул на него, и он говорит, я не собирался переходить. И они пытаются выписать штраф тебе. Потому что начальник ГАИ – брат президента республики. Хотя он начальником ГАИ стал еще до этого момента, да?
Да.
То есть он сначала стал начальником ГАИ, а потом, значит, этот...
Да.
Минниханов, кто у них, стал президентом республики. Ну, какой спрос с брата президента республики, при том, что Татарстан, конечно, не средневековье, но клановое совершенно общество.
Нет, ну, давайте...
Нет управы.
По старой памяти помню, что в советской армии лучшими служаками, вот такими очень придирчивыми и очень четкими служаками, всегда были татары и украинцы. Ну, вот офицеры в советской армии, такие очень карьерные, четкие, значит, очень уставные по уставу.
Украинцы еще.
Конечно, я не знаю, но вот я знаю, что огромная масса украинцев, и на втором месте татары. Да, они всегда были очень четкими людьми, очень четкими. Поэтому то, что они придираются за ремень, так же хохлы придираются, ровно так же. Гаишники хохлы будут ровно придираться. А что то у вас вот то? И это на 40 минут разговор с любым хохлом. Понятно. Но это меня не удивляет. Меня удивляет не то, что они придирчивы, а в момент, когда опасность, почему они не действуют? Почему они не действуют?
А потому что они сконцентрированы на том, чтобы проверить сзади ремень, да, и выписать вам за это страх, выписать предупреждение, и отчитаться перед большой землей о том, что у них все хорошо.
То есть они в сущности привыкли. Они разбалованы тем, что все ультрадисциплинированы. Все ультрадисциплинированы. А с этого только придираться там, сказать, а вот пуговка как у вас пришита там. Понимаешь, вот так? Понимаешь, я хочу сказать, что вот эта вот придирчивость, такая прусская, она свойственна как раз была всегда украинцам и татарам. Такая вот немецкая, прусская, прусаческая придирчивость, да? Но она, это хорошо для армии, это хорошо для спецслужб, это хорошо для МВД, это прям очень хорошо. Но другое дело, что они избалованы тем, что население уже построенное, все построены. И в момент, когда надо не пуговку обсуждать, а действительно предпринимать действия, некому предпринимать действия. Ну, никто не может, потому что все привыкли строить население за пуговку. А в какой-то момент настоящий вызов. И что делать? Никто не знает, что делать.
Пуговками понимаешь? Закидывать.
Да. Они избалованы, как в Германии. Вот правильно говорит Паймулин, Дмитрий. Они избалованы верностью населения и приструненностью, построенностью населения. Как в Германии. Потом бабах, что-то случается, никто не знает, что делать. Потому что Казань – красный город. Казань – красный город. В смысле, как красная зона, имеет в виду 97-й. Где красная зона, где власти рулят. Понимаешь? И где, что бы то ни было, выходящее за границы такого поведения провластного, просто исключено, невозможно. Поэтому нет подготовки к этому. Нет.
Но сами-то для себя они гораздо больше разрешают, как эти истории с хамством на дорогах машин с красивыми номерами.
Да. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, да, здравствуйте.
Я вот татарин, да, чистокровно, подмосковный.
Да, круто.
Это вы не правы, я с вами не согласен. Татары, служаки.
Служаки.
Такие, как русские.
Нет. Пьют. А, я нет, татары и украинцы нет, ну послушайте меня, вот, а потом спорьте. Татары и украинцы и татары, украинцев больше было, всегда составляли костяк офицерства русской армии самые преданные служаки.
Вы имеете в виду советской армии?
Советская, абсолютно верно. Абсолютно верно.
Нет, я вот служил, у нас татары такие же, как русские, там не помню, что татарин, то русский.
Серьезно?
Ну, хорошо, я... живу так же от водки, мрут, как русские.
Хорошо, объясните мне, зачем у вас, ну, я понимаю, что вы подмосковный, зачем у вас по Казани, по аэропорту носится безумный обдолбанный чел на машине по аэропорту, и никакая полиция ничего не может сделать? Что это?
Я в Казани ни разу не был в жизни. Мы татары здесь, это нижегородские корни, там дед 100 лет назад раскулачивали.
Я понимаю. Ну, вы так при случае спросите...
И побежали все, русские татары, мордва, побежали кто куда.
При случае спросите их, что как, что, почему у них так? А?
Я не знаю казахских вообще никого.
Татарстан, в общем, весь красный, говорит Толстый. Да карьеристы они, говорят, 51-й. Ну и что? Ну что, карьеристы? Ну, карьеристы, и медальку получить, конечно. Так это же хорошо, для службы это хорошо. 7373948, когда мотивируют.
Сейчас вот нагоняй получить.
Да, и все. Алло, здрасте, слышу вас.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Вот скажите такую вещь, ваше мнение.
Давайте.
Вот одно время, если вы помните, вот эти гонки за любой машиной нарушителя у нас были запрещены. В Америке показывали, как ловят, как там перехват. Но у нас это было запрещено. Почему? Потому что в большинстве случаев это провоцирует на какое-то столкновение, на дополнительную аварию.
Да.
Вот ваше мнение.
Ну, это было, исходили из того, что на следующем опорном пункте просто задержат. То есть мы шли через количество, через количество опорных пунктов. У нас столько было этих будочек, что считалось, что зачем за ним гнаться, когда через километр будочка. Понимаете, в чем дело? Это другая философия.
Как вы считаете?
А сейчас до сих пор, кстати говоря, не разрешают гоняться за мотоциклистами. Потому что мотоциклисты начинают уходить и часто погибают. Вот когда уходят мотоциклисты.
На РНТВ есть программа «Водить по-русски», смотреть всем. Столько показывают аварий, которые заканчиваются, ну, просто... Потому что пьяный за рулем, выпивший, если под наркотиками, он же непредсказуемый.
Да, спасибо. А вы бы стреляли?
Вам честно скажу, я 64-го года профессионально занимался мотоавтоспортом.
Все, уже не могу. Новости.
10:35, сейчас я проанонсирую гостей на пятницу 23 декабря в 11:00 в передаче «Хороший вопрос» экономист Михаил Делягин. В 12:00 начинаем трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина. Радиостанция «Говорит Москва» будет представлять Владимир Карпов. Слушаем, начиная с 12:00. В 17:00 в передаче «Против всех» ждем депутата Госдумы, журналиста Евгения Ревенко. Недавно в СМИ, кстати, прошла информация о том, что он будет заместителем секретаря Генсовета партии «Единая Россия» и будет заниматься вопросами взаимодействия с медиа. В 18:00 в баррикадах будем обсуждать итоги пресс-конференции Путина. В студии ждем Павла Салина, это директор Центра политологических исследований финансового университета, а также заместителя председателя партии «Демократический выбор» Сергея Жаворонкова. Кроме того, ожидается еще один гость, и обсуждение пройдет в формате круглого стола. В 18:00 на баррикадах.
Говорит Москва, 94,8.
Ты говоришь, а население вот это вот... Простите, я чуть-чуть хотел... И у меня есть другая еще статья из газеты.ру, которая касается взаимодействия с дорожной полицией. Причем я хочу сказать, что мой опыт взаимодействия с дорожной полицией, он, безусловно, очень позитивный. Я... считаю, что это очень выдержанные, очень, очень грамотные сотрудники. Можно прямо так скажу? Вот я сейчас угодить хочу. Но они дико выдержанные, дико грамотные, дико спокойные. Просто невероятные люди, конечно. ДПС, они все могли бы, уволившись из ДПС, моментально сделаться психотерапевтами. Что они серьезно, ну правда. Да.
Вы хотите об этом поговорить, спрашивали бы они вас за рулем.
Значит, переходила на красный, причинила инспектору... А вот в Орле что произошло? Ну, это неприятность, да, в которой ДПС выглядит неприятно. Во всяком случае, с точки зрения окружающих, хотя формально, может быть, они и правы. Девушке, которая переходила дорогу на зеленый свет светофора в Орле, грозит 5 лет колонии.
Заявление
на нее написали сотрудники ДПС. Я быстро расскажу, чтобы не читать. Значит, смысл в чем? Она пошла на зеленого человечка. Но дорога, вероятно, была широкая. Понимаешь?
Угу.
Так бывает, что ты начинаешь на зеленого человечка, заканчиваешь на красного человечка.
Бывает.
Ну, бывает. Ну, вот Аношка рассказывает, что Ленинский проспект, там 30 секунд или 19 секунд, я забыл, 19 секунд, она говорит, Ленинский проспект надо перебежать, но за 19 секунд никак не получается, приходится несколько раз ждать.
В Петербурге такое постоянно.
Да.
Еще из-за толп туристов тоже.
Несколько раз приходится ждать.
Идешь уже на красный.
Абсолютно верно. Либо ждешь следующего, как-то странно, растерянность посередке. Она пошла на зеленого человечка, но заканчивала переход на красного. Хорошо. Ее в этот момент забирает ДПС, служба ДПС. А приглашают пройти в машину. Начинается попытка ее задержать. У десятков прохожих, там много прохожих. Именно десятки. Значит, пытаются ее задержать и хватают за руку, она вырывает руку, что мы вас провожаем в машину, вы должны пройти в машину. Для оформления, главная глупость, давно бы она уже спокойно получила это...
Надо предупреждение было, конечно, там, да, или штраф 500 рублей.
Прямо скажу, если бы ко мне, например, я бы понял, что... Ну, смотри, я иду на зеленого человека, заканчиваю на красный. Меня останавливает инспектор, да? Вы знаете, вот вы на красный. Хорошо. Что я должен делать? Я бы спросил инспектора. Он бы сказал, пройдемте в машину, мы будем писать протокол. Ну, протокол.
Да.
Значит, им велел начальник в Орле... Сколько-то выписать протоколов на пешеходов? Ну, они стоят и, так сказать, пока они не выпишут сколько-то, им велели 20, они выпишут 20 и уедут. Все. Значит, понятно, да? Поэтому, значит, надо просто дать им выписать окаянный этот протокол. Ну, сколько там, я не знаю, 150 рублей, 200,
выбора-то все равно нет.
Ну, пусть они... Да. Она должна была завершить маневр. Совершенно верно, Алекс. Я тоже так считаю. Она должна была завершить переход в данном случае. Ну, а им надо выписать сколько-то протоколов, окей? Надо было идти спокойно сдаваться. Спокойно сдаваться. Значит, она стала... Я пошла на зеленый. И там толпа собралась, что они все шли на зеленый. И она шла на зеленый. И они ее хватают за руку, пойдемте в машину. Принуждение. Она вырывает руку. Потом вдвоем начинают ее толкать к машине. Два больших мужчины. Они очень хрупкая маленькая девушка, значит. Они, значит, ее толкают. Она вырывается. И в момент, когда уже ее пытаются посадить на сиденье в машине, начинается обмен толканиями, в результате которых она, вероятно, причинила физическую боль одному из сотрудников, по его заявлению. Травмы нет.
Ударила.
Травмы нет, синяков нет, ничего нет. Ничего нет. Но, он говорит, я испытал боль. 5 лет колонии. 5 лет колонии. Ну, вот ситуация. Вот она говорит. Это цитата этой девушки. Татьяна, я переходила дорогу на зеленый, банально не успела. Он меня схватил за руку, говорит, что я нарушила. Я ответила, что нет, не нарушала. Он меня снова стал хватать, я пытался увернуться. Появился второй, они вдвоем стали меня в машину затаскивать. Я хотела отмахнуться. Говорить о том, что я его ударила, так резко я бы не заявляла. То есть она ударила, но сама, так сказать, то есть уже произошло касание.
Отпихнула, наверное.
Касание произошло ее. А может быть, касание чуть более жесткое, чем касание. Но она говорит, что когда двое мужиков ее заталкивали в машину, значит, вот, понимаешь? Ну, вот такая вот ситуация. 5 лет сейчас.
Ну, это...
5 лет.
Это только обвинение.
Тюрьмы. Нет, ну, сейчас требуют.
Или уже приговор.
Статью и уголовное дело завели.
А, ну, завели. Но
уголовное...
это же не факт, что суд ей даст 5 лет, правильно?
Ну, конечно. Значит...
Я надеюсь, что все-таки будет снисходительным.
Надеешься. Ну, хорошо. Надеешься. Ага. Отрубите ей голову! Как кричала королева. Нет, дело. Часть первая, статья 318 УК РФ. До 5 лет колонии. Значит, как правильно себя вести с милицией, я уже 10 раз говорил.
Не дышать, говорят, на них.
Не надо на них дышать, но они говорят, что тебе делать. Ну, сядь и напиши, значит, все. Там в этом протоколе будет написано, согласен, не согласен. Напиши, не согласна. Ну, людям надо оформить протоколы, столько-то.
Людей, значит, надо посвящать.
Нет, ну, подожди, ну, давайте честно скажем, что у них есть план, какой-то план у милиционеров, они полицейских, они обязаны оформить чертову кучу этих протоколов. Ну, сядь, подпиши, напиши, не согласен, или откажись подписывать, и ничего не будет. И ничего не будет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, алло, слушаю. Здравствуйте.
Куда-то пропал человек. Куда вы пропали? 7373... 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло, алло, слушаю, да.
Доброе утро.
Это трагедия у тех, кто звонит первый раз, не знаю. Кто звонит первый раз, товарищи, у вас какой-то ослабленный сигнал, я не знаю почему. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Вот не первый раз, пожалуйста, сразу.
Сергей, на самом деле проблема-то, то, что у нас каждый гражданин на себе и прокурор, и судья, и адвокат.
Да.
Поэтому, как бы, да, мы берем на себя иногда больше, чем положено по закону. Поэтому
но она считает, что она права, начинает отмахиваться. Но она начинает отмахиваться, что я не пойду, никуда не пойду, отстаньте и все такое. Ну, вот и все.
Нет, отмахиваться не надо, надо требовать, это не требовать правильно, а разъяснить, чтобы ее права, соответственно, сотрудники да. полиции, и действовать на основании закона. То есть неподчинение закону требованию сотрудника полиции, это, безусловно,
конечно,
это
конечно.
Уголовное наказание.
Надо совершенно спокойно делать то, что они велят, да, если да. это не угрожает
сначала
жизни. Слушай,
а потом отстаивать свои права.
Если это не угрожает жизни. Все, ну
да,
это,
безусловно,
если они там да. Начнут тебе нож пихать в тебя, так можно сопротивляться, наверное.
Да, но тогда, соответственно, они выходят за рамки да. законодательства и делаются...
Справедливо мне пишет 52-й.
Нет, преступников.
52-й пишет совершенно справедливо. А если бы она была черная, да еще и в Штатах, ее бы пристрелили да. нафиг, да и все. Да, просто да, пристрелили, вы, эй, я, она бы мертвая лежала.
А?
Сейчас бы мертвая была. В Штатах абсолютно.
В отношении... на Западе и с гражданами Западе.
Да.
Нас надо тоже немножко приучать к этому. Потому что не надо видеть в полиции, прежде всего, так сказать, незаконные формирования, а потихонечку все-таки видеть да. цивилизованными шагами в нормальное общество.
Ну вот в том-то и дело. Да, значит, давайте просто скажем следующее.
Ну если у нас будут раздавать реальные значит, сроки
с одной
по таким
стороны, статьям, жалко
мы будем
ее, ну давай скажем. С одной стороны, ее жалко.
Жалко.
Она просто шла чертов зеленой. Может быть, намигающей. Она, там шестирядные есть проспекты, вот мне пишет вот там Орле. Значит, все понятно. Значит, она закончила переход на красный. Окей, хорошо. А к ней докопались, например, без дела. Но не надо никогда сопротивляться. Не надо руками трогать полицейских. Не надо.
Не надо, ну, женщина, она же боится.
Она боится
еще... Двое мужчин к ней подходят.
Она боится еще того, что...
И куда-то ведут ее в какую-то машину.
Конечно, мало ли увезут, и все. И продадут куда-нибудь в бордель и так далее. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, прошу вас.
Вот три случая. Караулова, вот этот, который на машине ездил в Казани по аэропорту, и вот эта девушка.
Да.
Ему дадут меньше всех. Ну, я надеюсь, ее оправдают. Дело в том, что это вопрос культуры. К сожалению, власть, включая и сотрудников дорожной службы, просто понятия не имеют об элементарном культурном поведении относительно женщины, которая действительно закончила на красной. Видя ее испуг, реакцию, ну, человек мог перевести это в шутку, полушутку, просто прочитать ей какую-то мораль. А вот это месть.
Михаил, ну мы все картонные, мы все квадратные, мы все не умеем общаться, Михаил.
Конечно,
ну, не умеем.
Я об этом и говорю. Вот это месть, это чистая месть солдафона, который исходит из своих реакций социальных.
Да.
Дело в том, что вот за делом Караулова и за этим делом торчат уши Ульриха, Вышинского, всех этих процессов, которые придумывались в сталинском большом терроре. Дело в том, что это осталось, даже если этот парень никогда не читал истории. Это пренебрежение к простому человеку. Они прекрасно понимают,
и
что...
И себе тоже. И в себе,
так,
ко всем.
А мы сейчас говорим о том, всех, а мы говорим, да, подчинись и так далее. Да, ее можно понять, когда тебя хватают. Не имеет права сотрудник ДПС прикасаться. В такой ситуации, их этому учат. К девушке. Здесь идет речь о злобленности. Как Евсюков, который с пистолетом вбегает, как этот наркоман, который катался по аэропорту. Понимаете, эти люди чувствуют себя властью неограниченной. Дело в том, что это сублимация вот этих процессов. ГУЛАГа в сегодняшнюю жизнь через какую-то непонятную ткань метафизики в каждом парне 20-летнем в форме. Это часто, не в каждом, конечно, часто возникает. А мы тут говорим об Америке, о правах и так далее. Элементарная омерзительная распущенность мужчины, одетого в китель. Ну что, мы не знаем, что и сколько примеров. Вон зоны ими переполнены, все продолжает. Поэтому начинать надо не с того, что он должна была сесть и нюхать их грязную машину, а с того, что он должен понимать ситуацию, ловить ее на лету. Девушка, скорее всего, ни в чем не виновата.
Но он из Орла, послушайте меня, вы их видели? Боже мой, почему?
Улыбнись и скажи ей, так, так, будьте аккуратнее, будьте осторожнее. В Америке так да, и сказали, мы в Грузии так бы и сказали. И никто бы ее хватать не стал. Теперь раздули дело. Но удивляет, конечно, личная культура людей. 5 лет, значит, пишет заявление, там, срок до 5 лет. Это чистая месть окружению. Вот этот парень, который на нее написал, он потенциально опасен для населения.
Конечно.
Понимаете, вот за то, что он это
же написал. Для себя вот опасен, и для жены опасен, и для матери опасен, и для всех опасен.
Конечно. Вот здесь какой вывод нужно делать. А наши доброходы говорят, а если Караулова вашего ребенка когда-нибудь... Да вы думаете о том, что у вас больше вероятность, что вы попадете, ваш ребенок попадет на место Карауловой, чем его боевик пристрелит. Здесь шансов 1000 раз больше за каждое движение. Была проба пера. Знаете, как у Чехова? Милостивый государь. Точка. Проба пера. Вот и все. Караулова – это проба пера. И тут, да, вот и все.
Больше ладно, Михаил, есть. Спасибо, Михаил. Так что это у задержавших ее полицейских случился синдром начальника шлагбаума, больше ничего. Нет, в Орле вообще такая полиция. Ну, они давно такие.
Ну, прям совсем плохие.
Нет, ну, в Орле, ты же знаешь...
Тиранит.
Нет, пойми, у каждой полиции, на самом деле, ну, серьезно говорю, можно я опять похвалю московскую? Московская прекрасна по-настоящему. Значит, но в каждой области ты знаешь, что полицейские, они склонны к чему-то, вот, сказать, там особенности есть какие-то, понимаешь?
И, например, мне там, петербургские нравились.
Не знаю, значит, петербургских, но я могу сказать, что с ответственностью...
С юмором.
Смоленские, они вот по засадам, все время в засадах. И причем засады подлые в том числе. Вот красненские менты подлые делают засады. Они ставят измеритель так, что он меряет вне населенного пункта, а говорят, что ты был внутри населенного пункта. Ну, то есть, ну там подлые подставы, это смоленские, значит, смоленский ДПС. А орловские, они невероятно въедливы вот как бы до украинизма, понимаешь? Вот украинцы тебя останавливают, говорят, здесь написано 40. Ты говоришь, ну да, я шел 40. Он говорит, не, вы шли 42 километра в час. Я говорю, ну 42, 42 это как 42? Я говорю, у меня же стрелка не в цифрах, стрелка показывает на 40. Это было 42. Но 42 вышли. Вот тоже я померил 42. Я говорю, ну 40 и 42, какая разница? Он говорит, ну какая разница? То и есть разница, тот 40, а то 42. Я говорю, так 42 это же немного. Он говорит, а где написано, что вы 42 должны ехать? Где написано? Написано 40. О, вы должны ехать не выше 40. И вот это разговор, разговор спокойный на полчаса с любым украинским ментом. Вот ровно такие же, орловские. Понимаешь?
Угу.
Я им там устраивал школу еще давно, еще когда я был на телевидении. Я их возил мордой по асфальту там. Будь здоров, еще начальника вызывал. Да, я обогнал одного через сплошную, так меня догнал этот орловский мен, ну, в хорошем смысле. И, значит, что-то такое, я вызвал его начальника, там так их развозил по асфальту всех. Вот. Но это потому, что я был с телевидения, а телевизионщик...
Ну, так надо еще раз.
Телевизионщикам все можно. Телевизионщикам все можно.
Товарищ. А в Мурманске?
Нет, родички соблюдают правила. Родички соблюдают правила, как последние лошары, как последние шудры, как последние вонючки, мерзость человеческая. Родички, родички-то полностью отстой какой-то, отбросы человечества. А телевизионщики нет, спокойно через сплошную едешь и спокойно улыбаясь, говорит, вызови начальника, сейчас я тут выдеру тебя на площади. И все, спокойно абсолютно. И действительно приезжает начальник, смущенный, так сказать, все. Понимаешь? Но это телевизионщики. Другая совсем жизнь. Господи, не хочу на телевидение, но вспоминаю сам с удовольствием все это. А что все звонят? Хотят пожаловаться на, на ДПСовцев, что ли? А, товарищи дорогие, что вы звоните-то все? А? Вот интересно. Давай из интереса спросим. Давайте. Алло, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Смотрите, здравствуйте. Я вам могу рассказать про коммунистов.
Вас плохо слышно, как будто звук такой комковатый какой-то, залипающий. Простите. Попробуйте подойти к окну или что-нибудь в этом роде. А? Нет, сорвался. лучше не стало.
Не услышали мы про Калугу.
А, да, очень хотелось, но не получилось. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей, Николай Дятловка. Да. Вот все с точки зрения мужчин выступают, и вы в том числе, что я там их подстроил. Это молодая девушка.
Это правда.
Где гарантия, что ее не поставят сейчас в эту машину, не отвезу в гараж?
В том-то и дело. И здесь скажут, слушай, Сергей, как вас зовут? Как вас зовут?
Николай Дятловка.
Николай, скажут, субботник, ну-ка быстро раздевайся. Все, и все.
Она хорошая девушка.
Она скажет, я хорошая, они скажут, да ладно, врать.
Тут ее в колодце, да?
Правда.
И что мы будем тогда обсуждать этих...
Не-не, вы правы. С женщинами совершенно другое дело. Согласен, с женщинами совершенно другое дело. Это правда,
еще
спасибо.
Еще я могу случай рассказать.
Давайте.
Человека приезжего, да, вот там где-то платформа купавная или черная, приглашают в машину, ну там документы спрашивают, это мы проверим сейчас, а кто-то влезет его, и начинает ножом его пытать. Менты, вот.
То, что он сказал сейчас, это правда.
Это правда.
То, что вы сказали, действительно, извините, что я упустил, это очень важный аспект. Значит, повезут, могут. Что она видит перед собой? Она видит перед собой двух огромных мужчин.
Так я вам говорила.
Она видит перед собой? Двух огромных мужчин, которые сажают ее в машину силой. Значит, эти двое огромных мужчин увозят ее в гаражи. И говорят, так, раздевайся, все, погнали. Значит, потом оказывается, что она хорошая девушка. Хорошая девочка. Не проститутка, хорошая. Черт, придется убить. Но если бы была проститутка, можно было бы выпустить, сказать, так, Клава, пошла. В следующие выходные приходи опять. А если хорошая, то придется убить. Но она же пойдет в суд. Ну ее нафиг, правильно?
Правильно.
Значит, убьют.
Но мы-то возрождаем доверие.
Она же думает, эта девчонка, которая толкает...
Они же неприкасаемые. Нет.
Но она же, девчонка, думает, что сейчас двое мужиков куда-то затолкают, куда-то повезут, черт ее знает, правильно?
Тем более в форме. Все равно форма это власть.
Бог знает в форме. А может, они купили форму в военторге. Откуда она
знает? И это тоже, да.
Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, еще раз, про Калугу вот это.
Да, про Калугу, прошу вас, да.
Сейчас хорошо слышно?
Да, хорошо.
Вот, одним словом, знаю конкретно лично участкового, который вот знает местных девушек, он поселки участковый, он знает местных девушек, которые там из благополучных судов и так далее.
Да.
И вот по субботам, когда они идут там из местного бара в Капа-Липинше,
да,
он останавливается и сажает их в милицейский УАЗик, но не для того, чтобы составить протокол. Вот поэтому я понимаю, почему девушка...
Он заранее, заведомо знает, кто из плохой семьи, из неблагополучной семьи, кто не пойдет жаловаться, либо им не будет веры, и насилует у себя УАЗик.
Они сразу там начинают убегать, там кусты и так далее. Ну, это ситуация, она известна.
Ну, кто убежит, кто не убежит. Кто-то убежал, кто-то не убежал.
Как получится, да.
Да. Он за ними охотится, они убегают в кусты, разбегаются, зная, что сейчас будет, и он, значит, за ними охотится. Вот это рассказывает нам из Калужской области такой случай. 7373948, 7373948. Как много, оказывается, боли по стране разлито такой, подобной вот. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Коротенько хотел по поводу Карауловой.
Да.
Нет, проба пера. Верная проба пера.
Нет.
И эту пробу пера еще нужно было провести
ранее. Я, знаете, по поводу Карауловой, мне так показалось, что мы с 9 до 10 обсуждали. Вот я сам слышал. А? Нет? Что-то тут ошибка вкралась у вас. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Хочу по поводу инспекторов вам рассказать, то, что девушка вы говорите, да?
Да.
вот красивая ситуация была через Петровской нити. Девушка шла, и попросили подойти остановиться. Она сказала, ничего я подписывать не буду, начала устраивать истерику.
Да.
У нас граждане тоже бывают истерики устраивают.
Ну да.
Они ее попытались спасить машину, она оказалась силу. Чем?
Ну, вот понимаете, еще, быть? Ну что, ну нет, ну, а можно вопрос? Ну, не подписывает, значит, надо понятых пригласить.
Так она в машину даже не садилась, в истерику начала.
Так убегала. Пусть постоит рядышком. А пусть постоит конечно. Рядышком. А что нам? Вот мы с вами, например, два полицейских. Мы с вами.
Ага.
Значит, нам надо девушку остановить и это самое. Вот Хасаншина, например, да? Она говорит, я боюсь садиться в машину. Ну, постой рядом. А что мы? Так, ну,
может, она вообще даже не говорила, что зачем? Боится садиться в машину.
Ну, я не сяду. Она не сяду. Она говорит, ну, постой рядом, а что?
Не, ну, если ко мне она подходит не... и за руку меня тащит, да, то да. Тут, знаете, я уже не успею ничего сказать. Не, ну, знаете как,
я, например, не сажусь часто в машину. Ну, вот если говорить про машины. Я говорю, а я похожу. Вы пишите, я с удовольствием похожу вокруг. Я хожу. Он говорит, а что? Я говорю, да я не хочу в вашу машину садиться. Ну, не хочу я садиться в вашу машину, и все. Я боюсь, может, там насекомые какие-то, может, вошь какая-нибудь. Зачем мне это нужно? Я не хочу. Я стою рядом. Я, боже мой, почему именно машина? Что, священный храм какой-то или что? Вам удобнее писать машину? Ну, пишите. Пишите, я же не убегаю, вот он я стою. Ну, я-то стою рядом, что у меня какая разница? Ну, я наклонюсь, подпишу, если что, или, так сказать, там, ну, на капоте подпишу. Что за проблема? То есть, в этом смысле, если девушка не хочет садиться, ну, я вот полицейский, я тебе говорю, садись в машину. Ты мне говоришь, вы знаете, я не хочу. Ну, не садись. Ну, и не садись.
Так у них толкучка уже началась, когда ее под руки-то взяли.
Ну, я так понимаю.
Потащили.
Не знаю. Я не знаю. Была бы кавказская девушка, приехали бы братья, и самого полицейского бы затолкали в свою машину и увезли бы, и потом бы никто бы их не нашел.
Вот, кстати, тоже об этом
Не знаю, может быть, Хорошо, погнали, в движение.
Подъем.
В движении. Секундочку, я смотрю, значит, у нас получается на 3 часа по циферблату у Реутова плохо на внешнем КАДе, а на 4 часа по циферблату вот здесь вот котельники, здесь и внешние, и внутренние проблемы, всего 4 балла, кстати говоря, город вполне себе приличный. Мы видим, тяжело идет Кремлевская набережная и Большой Каменный мост, и все, что вот сюда вот, Кремлевская набережная, что-то вдруг все поостанавливалось. Это, секундочку, Серебряническая стоит, потом еще, как эта улица называется? Сейчас я найду, быстро найду, черт, потому что Воронцово поле стоит улица, полностью стоит в мертвую. Воронцово поле и потом так далее. Что там случилось наверняка? Волхонка очень сильно стоит. На Волхонке большие проблемы, не пускают, вероятно, сюда, на мост, на Большой Каменный, в сторону Якиманки. Якиманка нормальная, значит, вот такие новости. Да, ребят, пятница, вы не забыли выпить? Ну, в хорошем
Радуемся.
Смысле.
Радуемся.
В хорошем смысле этого слова. Мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 23 декабря.
Подъем.